Это труд женский, это создание атмосферы в обществе. То есть женщина заботится о детях, воспитывает детей, там, готовит пищу, заботится о том, чтобы все были счастливы, о престарелых заботится, лечит людей, обучает в школе. Ну, то есть есть женский труд, это труд, направленный на общество, на социум. Есть мужской труд, направленный на деятельность, на труд, на создание чего-то, на производство. Вот. Женщина тоже, она социальное существо, не то, что она типа, что только дома должна сидеть. Просто женщина работает для отдыха, она отдыхает на работе. А мужчина работает для развития, он отдыхает дома. Женщина работает дома, отдыхает на работе. Но это тоже может быть труд. Это нормально, ничего тут плохого нет. Просто надо распределять силы. Если вы упахиваетесь и у вас нет времени на вашу семью, то вы останетесь без семьи. Лучше меня слушать, когда я с вами разговариваю. Вот, то есть вы упахиваетесь, допустим, вы теряете силы на семью. И вы для себя решите, что для вас важнее, чтобы семья сохранилась или чтобы работа сохранилась. Это значит, что у вас не хватает духовной силы. Потому что когда нет веры, что все будет хорошо, для этого выполнять свои обязанности недостаточно. Нужен сильный контакт с Богом, который разрушает препятствия. В вашей судьбе есть препятствие в личной жизни, которое вы чувствуете. Оно может разрушить семью. Это препятствие преодолевается молитвой, а не то, что вы должны сбегать на работу от того, что у вас нет веры в семью. От этого еще хуже будет.
То есть
работать неплохо, нормально. Вопрос перераспределения силы. Куда идут ваши силы? Если они в работу, не в семью идут, семья будет разрушена. Все. А если вы не верите в семью еще, думаете, что она у вас точно будет разрушена, тогда она точно будет разрушена. А если вы чувствуете опасность, нужно молиться и победить эту опасность, и почувствовать спокойствие в сердце, что опасности уже нет. Так человек должен жить. А не то, что опасность почувствовала и пошла на работу, чтобы защитить свою жизнь. Это неправильное мышление. Если некоторые женщины чувствуют опасность во время родов и вообще остаются без детей, не хотят детей зачинать. Это неправильное мышление. Надо победить опасность, зачинать ребенка. Какие еще вопросы? Вот девушка вон там, вот светлый волос. Да? Я не с вами сейчас разговариваю.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Лет 5 я слушаю ваши лекции, но до меня доходить смысл только сейчас начал. Ну, осознавать я начала.
Это так всегда бывает. Это смысл лекции не приходит сразу. Сначала люди приходят, слушают, просто им интересно. Они слушают, потому что я интересно говорю. А потом постепенно они начинают включаться все глубже, глубже, и потом меняют свою жизнь. Так всегда бывает.
И родственники мои думают, что я в какую-то секту хожу.
А вы узнаете, в какую, интересно? Вот интересно, в какую? Потому что обычно на моих лекциях люди веру не меняют. То есть, кто из вас христианин, поднимите руку. Кто из вас мусульманин, поднимите руку. Ну, пожалуйста, как бы куча всяких вер.
Мой муж не верит, ну, в Бога. Я сейчас в декрете нахожусь, у меня подруг нет, я что-то узнаю новое о святых, там читаю что-то, ваши лекции слушаю, и он, я ему рассказываю об этом, он слушает, а потом выясняется то, что он думать, что я как бы сумасшедшая, что ли мне так кажется. И за это, мне кажется, отношения...
Вам не надо сильно навязываться ему со своим знанием. То есть это пусть будет ваше хобби, когда он сам проявит желание, интерес, вы ему рассказываете. Просто поймите, что если человека грузить тем, чего он не понимает, он будет пугаться. Особенно, если это касается изменением жизни. Если что-то говорить, что не меняет жизнь, тогда люди и спокойно относятся. Но то, что я говорю и делаю, это меняет жизнь людей. Жизнь меняется. И верить человек в Бога становится сильнее от моих лекций. Но я всегда говорю на каждой лекции, чтобы люди не меняли свою веру. Если любая вера является сектой, тогда я уже не знаю, что сказать на этот счет.
Еще можно вопрос один?
Да.
А как правильно молиться за мужа и за ребенка? Ребенок вот часто...
Ну, поймите, что у нас мы ниточками связаны со всеми родственниками. Эти связи, они отмечены нашей памятью. Если вы уже сейчас беспокоитесь о них, значит, Бог это уже знает. Дальше вы просто в молитве настраиваетесь на тех, кто молится, и слушаете их, молитесь, как они, и забываете про себя и про своих родственников, думаете только о Боге. И в это время Бог помогает вашим родственникам. А потом в конце молитвы вы просто вспоминаете их и пытаетесь почувствовать свое воспоминание, свою память, потому что в памяти человека содержится понимание, что происходит, какие отношения, лучше ему стало или нет, все это вы в своем сердце почувствуете. Сначала вы почувствуете, что с мужем все будет хорошо в сердце. Потом на второй стадии вы поймете, что вы говорите ему что-то, он уже начал вас слушать, хотя раньше не слушал. На третьей стадии он сам начнет развиваться. Но куда он будет развиваться, в какую веру, я не знаю. Это все решается самим человеком индивидуально.
Спасибо большое.
И это хорошо, когда человек развивается в любое направление духовное. Главное, чтобы это было направление классическое, традиционное. Это может быть традиционное христианское направление, мусульманское, индуистское и так далее, буддистское. Ну, то есть надо, чтобы была школа духовная какая-то, которая тысячи лет уже существует. Не надо никакие новые течения принимать, это очень опасно. Ну, вот женщина на первом ряду, которая хотела что-то сказать.
Друг друга.
У вас идет тяжелый период совместной жизни. Он не первый. До этого, ну, не такой, может, сильный, но тяжелый период был где-то лет 13-14 назад. И тогда год где-то вам было тяжело, потом наладилось потихоньку, и даже вы еще года три жили так тяжело, потом опять приклеились. То есть такие периоды периодически возникают, и в это время не надо сильно мучить друг друга. Нужна молитва. Просто живем вместе, выполняем свои обязанности друг перед другом. И постепенно очищаем отношения. То есть вот в ваших отношениях сейчас ваш муж испытывает, ну, такую неудовлетворенность и обиду, вот я диагностирую, а вы испытываете напряжение и отвращение. Ну, то есть как бы ваши ниточки, связи, они заполнились плохой энергией негативной. Если вы начинаете молитву, то вы очищаете эти отношения, и между вами наступает счастье и взаимопонимание. То есть все процессы разрушения отношений в этом мире имеют вот такую механическую природу. Это просто энергия. Хотя люди думают, из этого строят какие-то серьезные вещи, там думают, что вот мы несовместимы, там есть какая-то причина. Если человек победил судьбу, у него сердце наполнено счастьем, ниточки, канальчики прочистились отношений, то люди сразу начинают лучше относиться друг к другу. Приведу пример. Ну, допустим, вы вместе сходили к своему знакомому куда-то на день рождения, там было весело, хорошо. Естественно, между вами стали лучше отношения. Вы идете назад, шутите друг с другом, смеетесь, и вам стало хорошо. Но это означает, что вы наполнились энергией счастья, и вы решаете, естественно, все вопросы. Но когда у вас нет энергии счастья, тем более человек, чем старше возраст, тем тяжелее жить, когда у вас нет энергии счастья, он перегревается, ваш супруг, постоянно эмоциональное напряжение, поэтому обидчивость, ранимость сильная, у вас напряжение увеличивается, у него жар, у вас напряжение в теле, означает скованность, зажатость, напряженность, неспособность реагировать на человека, нет сил общаться там и так далее. Вы стараетесь как-то отгородиться от отношений, он старается ближе быть, потому что ну, ему нужно общение, он не удовлетворен. Это все означает, что вы истощены. Понимаете, это истощение – результат жизни. То есть оно побеждается не то, что мне близкий человек должен помочь, человек сам себе должен помочь. Вам надо научиться с помощью природы, любви к людям, любви к Богу восстановить свой баланс внутренний. Вот я не нуждаюсь в том, чтобы вы меня сейчас наполнили силой. Я с утра 2,5 часа делал йогу, статические упражнения, и одновременно молитву. И я почувствовал силу внутри. То есть я почувствовал, я спокоен, здоров, психика стала крепкой, способной побеждать судьбу. И так человек каждый день должен жить, любой человек. Наполниться должен с утра, а потом отдавать это людям. Но вы ждете счастья друг от друга. Вы не наполненные. Больше того, у вас очень интенсивно развиваются болезни у обоих из-за неправильного образа жизни. Понимаете, у него воспалительный процесс в организме, а у вас напряжение сильно развивается. Ну, то есть это результат того, вот это все приводит и к разрушению отношений также. Вам надо менять образ жизни, вам надо больше двигаться, ходить, долго ходить. Плюс статические упражнения, неподвижные тоже. Ему надо пост делать. И тоже статические упражнения. Они охлаждают. Нужно в баню ходить, холодное, горячее, чтобы снимать жар излишний в теле. Вот. Нужно больше есть зелени обоим, для того, чтобы ну, с возрастом требует организм больше зеленой пищи, потому что она самая лечебная. И так далее. То есть нужно комплексно подходить, менять свою жизнь, больше быть на природе. Меньше выяснять отношения друг с другом, стараться немножко на расстоянии жить, но выполнять свои обязанности друг перед другом. Если есть силы, сделать что-то хорошее друг для друга. Не игнорировать. Но не выяснять никогда отношения. Не пытаться вытянуть друг из друга больше, чем вы можете дать. Если кто-то, если близкий человек сделал что-то хорошее, спасибо. Не сделал, ну, значит, так положено. Все. Ваш плохой период пройдет через 8 месяцев.
Это очень хорошо. Просто я уже, у меня силы не остается, я уже каждый день...
У вас сил не остается не от него, а просто потому, что вам тяжело. Вы сейчас, если одна будете жить, у вас тоже сил не будет оставаться. Разницы не будет никакой.
Да. Вот еще вот у нас вот такой частный вопрос. Вот когда он у меня вот раньше... Он пил сильно 29 лет.
Он пил, потому что перегревался. Да. У него перегрев был в психике, ему надо было снимать этот перегрев, он пил.
Поэтому. Да, я это простил, я это отпустила, все хорошо.
Ну вот, допустим, вы заболели, и от вас воняет. Я вас простил за это. Ну что, от вас воняет, вы заболели. Это нормальное мышление?
Нам, наверное, надо стараться, наверное, что...
Надо просто понять, что когда человек пьет, это... Значит, он болен просто.
Да, я это поняла, отпустила. А вот одно дело вот с женщинами. Он и раньше был, конечно, таким, но сейчас вот с возрастом, в это время, конечно, в таком возрасте, под 60, уже даже как бы стыдно про это.
Просто понять, поймите, что если человек не удовлетворен, мужчина, он будет метаться, искать счастье себе.
Да. Но он все время среди женщин, он и раньше любил. У него вот 28 женщин, и он один.
Хватит, хватит, он. Начните с себя, примите свою судьбу сначала.
Я хочу его понять.
Вы хотите, вы сначала себя поймите. Когда человек побеждает судьбу, он должен пройти 3 стадии. Первая стадия – принять свою судьбу. Вторая стадия – понять, что не он, а моя судьба виновата. Потом дальше я виновата, поэтому получаю наказание. Но это не значит, что он должен так говорить вам, что ты сама виновата в том, что я делаю. Он должен сам тоже себя виноватым считать.
Я такой.
Не надо говорить «он». Говорите «я», иначе я с вами не буду разговаривать. Потому что вы не понимаете, что обвиняя человека, вы ничего не измените в этой жизни. А, сразу нечего спросить. Молодец. Хорошо, нормально. Пусть он скажет. То есть вы разрешаете, да?
Начал заниматься духовным развитием, начал заниматься эдукацией, парапсихологией.
Вот смотрите, вот интересно, да? То есть она описала человека, да? Теперь человек говорит, и он говорит совсем другие вещи о себе. Понимаете, это означает сознание мухи, то есть мы видим только грязь друг в друге, понимаете? Мы не хотим видеть никакую чистоту, и это означает безысходность жизни. Никаких шансов наладить отношения. Ну, говорите, пожалуйста.
Занимаюсь духовными практиками, биоэнергетикой, целительством занимаюсь. Занимаюсь цигуном, занимаюсь йогой.
Угу.
Жена говорит, постоянно женщина.
Женщины... То есть она не сказала, что вы занимаетесь цигуном, йогой, она сказала, что вы женщинами занимаетесь. Это то, что она видит.
Я не занимаюсь женщинами.
А я тоже занимаюсь женщинами, постоянно. Я тоже постоянно занимаюсь женщинами. Я 80% людей, которые ходят на мои лекции, это женщины. И после каждой лекции я им цветы раздаю. Я тоже бабник, по-вашему?
Да, везде вот женщины. Я всегда говорю, что женщины более смотрят за собой. Ты, говорит, обнимаешься с женщиной. Это нормальное явление, когда обнимаешься с женщиной?
Обниматься с женщиной нельзя. Лечить можно, обниматься нельзя.
Ну вот когда здороваешься, пара...
Здороваться надо с женщиной на расстоянии. Женщина для мужчины это как огонь, а мужчина как масло. И огонь всегда масло растапливает. Мужчина рядом с женщиной становится как тряпка, если это не его жена. А жена будет всегда вас мучить и заставлять жить правильно. И это через нее Бог так действует. Если ты работаешь с женщинами, не надо ни улыбаться сладкой улыбкой им, нельзя с ними обниматься и тем более касаться их. Мужчина, когда работает с женщиной, он должен вести себя как с дочерью с ней или как с матерью. Но никогда не как с равной.
Не, ну я как целитель, я касаюсь женщин, я массажист, я целитель, я умею...
Вы не должны массировать женщин, как массажист. Должны массировать только мужчин. Согласно ведам, это греховно массировать человека противоположного пола. Это не приносит никакого блага никому, потому что идет осквернение. Женщина получает сексуальное удовольствие от этого, и мужчина. Вы можете со мной спорить, это ваш выбор. Но я вам говорю мнение вед, а не свое.
Комплименты можно женщина говорить?
Нет. Говорить комплименты женщинам означает сексуально настраивать их на себя. Трогать женщин также сексуально настраивать. Если вы хотите женщине помочь, вы должны с ней говорить как старший. Если женщина вам будет помогать, вы должны слушать ее как младший. Если вы с ней заигрываете, говорите ей комплименты, трогаете ее, гладите, это секс. Есть тонкий секс, есть грубый секс. Секс всегда разрушает семью и вызывает у жены агрессию. Она против этого, потому что Бог так в ее сердце реагирует, действует. Мужчины обычно не согласны со мной. Это нормально. Женщины обычно теряются, когда я так говорю, а мужчины просто не согласны. Так работает сознание мужчины. Это нормально. Я не против вашего мнения. Спасибо, что пришли на мои лекции.
Я вас послушаю.
Молчите. Говорите только про себя. Вы опять он. Означает, что он виноват в ваших проблемах. А вы сами виноваты в своих проблемах. В прошлой жизни в мужском теле вы делали то же самое. Я это вижу. Поэтому молчите и просто слушайте. Вы даже в этой жизни уже делали то же самое в женском теле. Вы делаете, как вы считаете нужным. Я вам сказал правду. Спасибо, что пришли на лекцию. Я рад за вас, что вы такие смиренные, выслушали меня. Спасибо вам большое. Все у вас будет хорошо. Развивайтесь, постепенно все поймете. На самом деле, если мужчина ведет себя с женщинами правильно, корректно, от этого количество клиентов не уменьшается, только возрастает. Потому что, ну, честный человек, глубокий человек привлекает всех и всегда. Но если мы неправильно себя ведем, то это оскверняет сознание, и Бог недоволен нами, и Он разрушает нашу жизнь. Все зависит от Бога в сердце. Если мы делаем все правильно, Бог доволен. Неправильно – недоволен. Вот так вот устроена наша жизнь. К сожалению. Опять он? Спасибо вам за то, что вы это сейчас сказали. Спасибо. Спасибо, молодец. Все, супер. Развивайтесь, все у вас будет хорошо. Постепенно вы все поймете, за всем разберетесь. Я не могу как бы занять ни одну из сторон, ни вашу, ни его. Все в этом мире всегда гармонично. Люди всегда достойны друг друга, и развиваясь, они оба меняются. Вы оба пришли на лекцию, это большая удача для вашей семьи и для меня. Поэтому я вам обоим благодарен. Вот. Слушайте, изучайте, развивайтесь. Я тоже, когда мне было где-то, по-моему, 18 лет, я тоже лечил массажом. И иногда лечил массажом женщин. На точки нажимал, женщин тоже лечил. Но потом в какой-то момент я понял, что так делать не надо. Я осознал реально это, что мужчина не должен касаться женского тела, в принципе. Есть какие-то особые случаи, когда надо пальпировать органы, там, допустим, врачу. Ну, там есть разные случаи. Но в целом, как бы, лучше избегать этих вещей, потому что это приводит к привязанности, к желаниям различным. И потом, в конце концов, может к греху привести. Это опасно очень. Опасная практика. И женщину это привязывает тоже. Она тоже к тебе начинает привязываться. Ну, все разные ситуации жизни, как бы разные уровни развития людей здесь. Сложно что-либо сказать сейчас. Потому что если, допустим, вы будете следовать моей практике и останетесь без денег просто, без клиентов, то тогда это тоже может быть неправильно. Поэтому как бы, ну, молитесь, развивайтесь, пытайтесь, чтобы все было правильно, хорошо. Вы мужчина, да? Можете спросить. Микрофончик. Вот на первом ряду.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, с чего начать, если возникло желание прожить свою жизнь? То есть не реализовать течение жизни, чьи-то амбиции, а вот именно свою личную жизнь, какие-то раскрыть свой потенциал, свои таланты.
Всегда раскрытие своего приходит через служение другим. Человек не является независимым от других людей существом. Мне для того, чтобы раскрыть себя, надо служить вам. Если я не буду вам служить, то я себя не раскрою. Особенно на начальных стадиях развития мужчины он должен пойти в процесс и служить просто людям. Допустим, есть начальник на работе, надо ему служить, подчиняться. Подчинение – самый лучший способ развития человека. Если, допустим, вы научились подчиняться старшим и уважать их, вы сразу пойдете вверх по социальной лесенке. Но если вы будете всегда независимым и будете думать, что я лучше сам все буду делать, то вы никогда не сможете занять высокое положение в обществе. Почему? Потому что человек, который не хочет от кого-то зависеть, он просто не развит и все. То есть я просто кое-что вижу внутри вас, поэтому вам такие вещи говорю.
А вот вопрос такой, как уважать старших, если видишь их несовершенство?
Для этого нужно понять тайну. Я вам сейчас расскажу. У меня был такой случай, на фестивале «Благость» ко мне подошел один высокопоставленный начальник. То есть он не просто управлял людьми, а имел очень высокое положение в обществе. Он приехал на фестиваль «Благость», у него была такая ситуация, что он увидел у своих старших серьезные ошибки, недостатки в их деятельности, и поставил это выше их самих. То есть начал бороться с ними, не понимая, почему они эти недостатки совершают, могут ли они их исправить или нет, просто начал восставать против этого, сражаться с ними. В результате, так как это стало опасно для старших, они его предупредили, что не надо этого делать, иначе мы будем применять тебе какие-то методы. И он все равно не послушал, и они подали на него в суд, и ему начала грозить тюрьма. То есть вот он поедет на фестиваль «Благость», а потом дальше идут судебные разбирательства. Он приезжает на фестиваль, говорит, что я потерял свою должность, потерял положение в обществе. Я как бы хотел правды, хотел правильно все делать, но я не понимаю, почему Бог защитил этих людей, а меня нет. Почему я теперь должен в тюрьму идти, а они должны продолжать управлять? В чем причина? Я ему объяснил, что Бог ставит сам людей для управления. Иногда люди справляются и делают это все правильно, иногда они совершают ошибки. Может быть и так, и так. Но правда, которую мы видим по отношению к ним, менее важна, чем сама социальная структура. Потому что есть социальная структура, она создана Богом. Ну, допустим, у вас в организме неправильно работает кишечник, да? И он вообще как бы не хочет работать правильно, хоть что вы делаете. Чтобы вы не кушали, у вас понос и понос, понос и понос. Является ли это основанием покоцать кишечник? Вы его лечите, он не лечится. Вы будете его удалять? У меня к вам вопрос. Ну, будете? Ну, молодой человек.
Нет.
Нет. А почему?
Уже часть системы.
Часть системы. То есть ваш организм погибнет от этого. Правда ведь? Вот точно так же есть организм в обществе, в социуме. Вот из-за того, что сделали революцию в 1905 году и покоцали систему, людям пришлось 60 лет ее восстанавливать, власть, и все это через страшное кровопролитие происходило. Понимаете, куча, миллионы жизней просто было унесено из-за того, что не было правильной структуры управления в обществе. Понимаете, это результат такого поступка, когда просто из-за того, что управляли плохо, взяли и все просто свергли. Понимаете, вот это мышление разрушить, потому что неправильно, оно демоничное по своей природе. Старший не понимает, как правильно, хорошо, Бог его сам накажет, это не ваше дело. Отец не понимает, как правильно, Бог его сам накажет. Но убивать его там или свергать не надо. Сейчас, представляете, эту систему вводят на Западе. Отец не понимает, как правильно, на него в милицию, и его сажают. Лишают отцовских прав. Представляете, и сын попадает в руки вообще непонятно кого. А сейчас на таких детей очень сильно зарятся гомосексуалисты. Вот представьте, гомосексуалисты, у них нет детей в семье, потому что у них они не просто не могут рожаться. Им нужны дети, они хотят детей. И поэтому создали такие законы, отец, допустим, там поругался на ребенка, ребенок не понимает, что дальше. Он берет, жалуется на него, его лишают родительских прав, и ребенок лишается отца, и его отдают гомосексуалистам. И потом из него тоже гомосексуалиста делают. Это результат такого мышления. Я просто вам привожу пример. Мы как бы на разрушение, пожалуйста, смотри, что будет дальше. Или на разрушение, 905 год, смотри, что будет дальше. огромные войны по всей стране, и страна в результате слабеет и становится еле живой. Я ему все это объяснил, этому руководителю. И дальше молитва. Он начал молиться, и он понял, как все устроено в мире. Он понял, что старшего нужно уважать за то, что он, его выбрал Бог. И когда он это понял, он говорит: я понял, я не хочу больше этого делать, не хочу больше воевать. Я хочу работать мира и хочу всем помогать, служить стране. Я говорю: все будет хорошо, теперь вам нужно помолиться и просто, чтобы Бог вас простил. И он начал это делать. Он подходит, говорит: все, я чувствую, что я прощен. Я говорю: ну теперь ждите, вам будет, как созвониться с вами, когда начнут разговаривать, то вы это вот честно скажите. Он говорит: Олег Геннадьевич, вы не понимаете, эти люди, они не верят в слова. То есть они верят только в поступки, и поступки с моей стороны были неправильные. Поэтому, ну как бы это все не работает. Я не верю, чтобы они просто из-за моих слов что-то изменили. Я говорю: вам не надо ни во что верить. Вам надо делать так, как я сказал, если вы меня спрашиваете. И он говорит: ну хорошо. Такой серьезный человек. Говорит: ну ладно, я сделаю. И правда был звонок. Ему позвонили. И он прямо начал им говорить: я все понял, у меня была такая ситуация. То есть, и когда он это все сказал, потом молчание какое-то. И потом ему говорят: никого суда не будет, приезжай, будешь работать. Все. Понятно?
Вопрос.
Вы разобрались?
Да, все понятно.
Хорошо, замечательно.
Внутренний протест, который возникает.
Внутренний протест – это ваши грехи.
Молитву, да.
Если вы протестуете против человека, значит, вы такой же человек. Приведу пример. У меня было два друга. Один из них жестоко бросил жену. Второй начал его ненавидеть, злиться и воевать против него в сердце. Ну, то есть начал он портить жизнь. Я ему говорю: слушай, не надо этого делать. Ты можешь его осудить, как бы молиться за него. Но если ты начинаешь злиться так очень сильно на него, это очень неблагоприятно для твоей судьбы. Он говорит: да что мне неблагоприятно? Я никогда такого поступка не допущу. Прошло 2 года, он точно так же бросил свою жену. За что боролся, на то и напоролся, говорится. Когда человек начинает кого-то осуждать сильно, Бог ему дает такое же испытание. Говорит: раз ты осуждаешь, давай попробуй сам. Можешь ты сам в этой ситуации выстоять или нет? А чего вы так сколпились? Цветы? Ой, пожалуйста, давайте, да. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо вам большое. Видите, сколько цветов у нас, всем хватит в этот раз. Мы решили, да, с вами все? Трудитесь над своим сердцем, трудитесь, у вас все получится. Вы, если вы поймете формулы все эти, вы очень быстро будете развиваться. Люди в основном страдают из-за того, что они ничего не понимают. Они вот действуют, как им сердце подсказывает. Оно обычно подсказывает не так, как надо, как по судьбе положено, понимаете? Я тоже не сразу все понял в этой жизни. Я не понял, не сразу не понимал, как правильно. Я увидел сейчас, что люди постоянно бубнят на правительство, ворчат на свое, видят недостатки в своей вере, критикуют лидеров веры своей постоянно. Это означает, что они недостойны мира. Вот представьте, если те, кто бубнят, они как бы, вот Бог будет делать так, как они хотят, будет хаос просто. Потому что даже просто лидеру, который управляет обществом, ему нужно много-много лет, чтобы разобраться в том, чтобы делать как надо. И еще много-много лет, чтобы для этого силы, ресурсы собрать. А заменить человека опять много-много лет, чтобы ему окрепнуть. И не факт, что он сможет это сделать. И так далее. И просто страна потом в хаос входит. Вот сейчас американцы президента поменяли. И такой хаос там начался. Куча народа вообще из страны уехала. Просто там все, всю страну будоражит. Это признак неправильного мышления просто и все. То же самое на Украине происходит. Просто неправильное мышление. Когда приезжаю туда лекции читать, говорю: хватит вам ругаться на свое правительство. Оставьте их в покое. Дайте возможность людям управлять. иначе будет хаос, и вы никогда не будете в этой стране счастливы. Пускай ошибаются, учатся на своих ошибках. Поняли? Система. Какие еще вопросы? Ну вот вы, женщина, на первом ряду, да? Да?
Спасибо огромное за эту возможность. Я начала слушать ваши лекции, наверное, с весны меня дочь приобщила. Вот. И
вы мне... мудрая мама, мудрая очень.
Да, спасибо. Конечно, конечно. А я так не думала.
А так мудрые люди никогда так не думают. А когда человек не мудрый, он всегда себя мудрым считает. Когда человек мудрый, всегда себя считает не мудрым. Так устроен этот мир.
И ваши лекции так удивительно помогают над душевными качествами мне работать. Просто спасибо огромное. Вот. А хочу спросить я про своего брата. Его зовут Сергей. У него проблемы в жизни давненько уже начались.
И в личной жизни?
В личной, в работе.
И вот сегодня... В работе вроде все нормально, просто он суетится там как-то. Ну, преждевременно решение принимает, мне кажется.
И хороший человек, вроде бы и умный, но вот не получается что-то. Ну, вообще... И я молиться за него начала.
Он неустойчивый очень. Он быстро меняет решение. У него не хватает терпения в жизни.
Вот. А сегодня он приходил меня с Новым годом поздравлять и говорит мне, что Лена, у меня начала сохнуть рука. Я посмотрела, у него одна рука молодая, а другая вот рука. Я прям даже испугалась, потрогала ее.
Длительное движение. Длительное движение и длительное неподвижное стояние. И все восстановится. Это результат напряжения в организме. Левая рука страдает от напряжения.
А у него вот правая.
Да? Тогда от перегрев. Она перегрета. Угу. Тоже разницы нет. То есть длительное движение, то есть или ходить долго, ему надо ходить не меньше 1:50, два раза в неделю, чтобы началось восстановление организма. И 55 минут стоять неподвижно. Можно возле деревьев, а еще лучше возле деревьев, которые охлаждают. Это тополь, клен, ива. Вот час возле дерева стоит, можно что-то делать, слушать лекцию в это время. И 1:40 идти. Это не каждый день делать, но вот надо делать. Так неподвижно стоять. Раза два в неделю, два раза вот так длительно двигаться. Через две недели все начнет восстанавливаться. Передайте ему.
Передам обязательно. Спасибо огромное.
Это все на самом деле очень просто решается, и надо просто знать как. Очень просто. То есть лечить организм несложно, просто есть там определенная система, как устроен этот организм. Часто люди не понимают, что управляет всем организм психическое тело, а оно... загрязняется временем. Есть три типа загрязнения. Первый тип загрязнения – это организм, тонкое тело, психическое тело, оно зашлаковывается. Это первый тип загрязнения. И это в результате грубое тело или полнеет, поправляется, или токсины там накапливаются. На первой стадии. Да, на первой стадии. На второй стадии возникают доброкачественные опухоли, на третьей – злокачественные опухоли. Для того, чтобы этот вид старения уничтожить, нужно длительное движение и пост. Достаточно пост до обеда на воде. Второй тип старения – это когда психическое тело напрягается. Это в теле это приводит сначала к напряжению, спазмам, болям различным. На второй стадии идет деформация тела. На третьей стадии могут быть инсульты, инфаркты. То есть такие серьезные поражения, парализации. Вот этот вид старости лечится непрерывным движением длительным, желательно более 1.5 часов. Спокойное непрерывное движение, ходьба. Вот. Или бег, постепенно доводя его до больше. Минимум бегать надо 50 минут, ходить 1.5 часа. С этого момента начинается лечение человека, восстановление. Вот. И длительное стояние непрерывное. или любые другие статические упражнения, долго надо каждое упражнение делать, они дают возможность избавиться от напряжения в этого вида старения. И третий вид старения – это жар в теле излишний. Жар приводит к воспалительным процессам, которые потом превращаются в разные язвы, аллергии, кожные болезни. И третья, последняя стадия – это системные заболевания, такие как склеродермия, там, туберкулез, красная волчанка там, и так далее. Жар в теле, в том числе сахарный диабет – это тоже жар в теле. Все расстройства гормональной функции. Вот жар в теле убирается с помощью поста и статических упражнений. Все три типа старения лечатся тремя способами. Если человек делает пост в своей жизни, неподвижные упражнения тела и длительное движение, то он становится здоровым. Я когда это понял, я начал наращивать у себя нагрузку вот это в этих видах деятельности. И, ну, я всегда постился до обеда, каждый день на воде до обеда жил. И это мне хорошо помогает очищать организм. Я с детства занимаюсь йогой и довел уже упражнения. То есть я делаю всего несколько упражнений по 40 минут, 4 упражнения по 40 минут. Одно сгибательное, одно разгибательное, то есть стойка на плечах. И еще там несколько таких вариантов. И это все долго надо в одном положении находиться. Это очень сильно помогает для здоровья. Я начал бегать. И сейчас довел бег уже до 1,5 часа. 1:40, 1:30 бегаю. Обычно пробегаю 15 километров, 14-15 километров. После того, как я начал бегать, я начал молодеть. Ну, то есть у меня ушел лишний вес, появилась бодрость. Хорошее ощущение, хорошее настроение, сильная работоспособность там и так далее. То есть я делал две очищительные практики из трех, и как бы мне и так было неплохо, в принципе, но когда я все три начал делать, тогда организм пришел в порядок, в полный. Если вы будете точно так же постепенно наращивать нагрузки в этих направлениях, вы почувствуете себя абсолютно здоровыми и жизнерадостными, и у вас появятся силы также отдавать силы близким людям. Это то, что надо делать.
Спасибо огромное.
Вас тоже это касается, не только его.
Я поняла, у меня первое стадия.
Потому что через 1,5 года у вас начнется плохой период, связанный со здоровьем. Вы должны успеть подготовить себя к этому. Ну вот мужчина на втором ряду.
У меня вот повышенное артериальное давление.
Когда вы начнете ходить непрерывно 1:50 и непрерывно стоять научитесь в течение часа, делать это будете каждое и то, и другое 2 раза в неделю, то ваше давление пройдет.
А плавание? Ты плаваешь 3 раза в неделю?
Нет, сейчас вы не сможете вылечить это плаванием. Но если вы будете Интенсивно плавать глупо, это не вылечивает.
Ну, я говорю, интенсивно плавание. Сейчас интенсивное плавание по 3 километра.
Интенсивное плавание не лечит. Плавать надо спокойно и жизнерадостно. Когда человек что-то делает интенсивно, он напрягает тело, и причиной вашего повышенного давления может быть интенсивное плавание. То есть вы... Сколько по времени плывете непрерывно?
1 час.
Супер. Теперь надо, я сейчас вам скажу, что надо сделать. Вам надо научиться плыть не интенсивно, а спокойно и жизнерадостно. И плыть в течение 1:50. Как только вы это начнете делать, ваше давление будет до свидания. Вы же этим плаванием, наоборот, напрягаете организм, и на следующий день у вас начинается обострение. Где-то к вечеру у вас плохой сон нарушается на следующий день после плавания. То есть вы поступаете неправильно, вы насилуете организм. Когда человек бежит или идет, он должен забываться, желать всем счастья в это время, а не пытаться победить себя. Когда человек побеждает себя во время нагрузки, он разрушает свое здоровье.
Вот если я не интенсивно плаваю, у меня грыжа позвоночная, шейного отдела, у меня начинает болеть спина. Агрессивно плавал, спина не болит. Пробовал плавать спокойно. Ну, не плавать, ну, было так. Начинает болеть спина.
Я понял, то есть вы переохлаждаетесь в это время. У вас просто начинается переохлаждение в организме. Я понял. Хорошо, то есть вода прохладная, да, в бассейне?
27-28.
Нет, не прохладно. Угу. Ну вот смотрите, вы плывите комфортно просто. Не то, что медленно совсем, а комфортно плывите. Так, чтобы вам приятно, комфортно было. Не уставая, вот спокойно плывете, не напрягаясь. И запомните, если вы плывете 50 минут и меньше, то у вас будет болеть спина. А если вы начнете плавать больше, то у вас никогда не будет болеть спина, потому что у вас прочищаются каналы в это время и начинается восстановление. Вот если вы просто будете проплывать час 50, я вам гарантирую, что у вас будет усталость от этого, но боли никаких не будет.
Хорошо, спасибо.
Но самое главное, поймите, всегда спокойно плывите, спокойно дышите. Не перенапрягайтесь.
А еще вопрос, можно? Вот. У меня приемный ребенок, 11 лет.
Ну, классный ребенок,
ну,
что?
Классный, да. Ну, ленивый. Как мне с ним построить?
Вот смотрите, вот этот ребенок был рожден в полной депрессии были родители. И он, когда родился, он еле-еле так, ну, как вошел, ну, то есть он... Вот ему так было тяжело, он был заторможен. И вот из этого торможенного, ну, заторможенного состояния он вышел только в возрасте полутора лет. Чтобы его растормозить, ему нужно просто потихонечку начать двигаться, то ли секцию какую-то отдать. Ну, то есть нужно, чтобы он не напрягался, там ему нравилось, и где-то годика два-три он разбегается, расходится, и просто ему надо снять вот эту скованность. Он у вас скован. Вот.
Да, скован.
Им надо убрать эту скованность, которая идет с самого рождения, и он растормозится. Он нормальный ребенок, он, у него правильные взгляды, желания, просто он ничего с собой сделать не может, потому что он зажат в этом коконе напряжения, понимаете? А вы не кивайте головой, вам надо поститься и не обжираться на ночь.
Надо поститься и не кушать на ночь.
Хорошо, значит, она уже это делает. А? Супер, отлично. Просто это правильно, потому что если вы это не делали, то дальше вы бы могли получить злокачественную опухоль в организме. А? Я не знаю, где точно, но как бы вот организм сейчас уже, как бы вот сейчас, если вы это будете делать, пост плюс движение, вы победите это. А у вас просто вот именно в сторону лишнего веса идет старение. И уже как бы на стадии зарождения доброкачественных опухолей идет процесс.
Спасибо большое.
Да, все как бы в этом мире закономерно. Все вопросы решаются, если просто знать как. То есть вы это делаете и смотрите на результат. Еще важно вам, вот вы двигаетесь, это хорошо, вам надо еще статику делать. Потому что если вы ее не будете делать, у вас тогда опять в сторону перенапряжения организм уходит. Статически еще возле, найдите дерево, научитесь стоять возле дерева. Ваше дерево это липа, тополь, вот такие деревья, они расслабляют сильно. И давление убирают тоже. Ну, две эти вещи, и у вас не будет давления. Ваше давление сейчас идет исключительно из-за перенапряжения в организме. Перенапряжение, результат. Если вы научитесь двигаться спокойно, перенапряжение пройдет. А боли были от плавания, от того, что вы... переохлаждались, если вы как бы плывете так, что вы, ну, как бы не напрягаетесь совсем, уж совсем медленно, тогда вы в воде переохлаждаетесь и начинаются вот эти вот боли. То есть надо плыть не совсем медленно, а просто комфортно. То есть плавание должно быть достаточно быстрым, но дыхание, как определить, что вы омолаживаетесь, лечитесь, у вас дыхание не сбивается. Вы плывете и хорошо дышите спокойно. Нет, вот этого нет, значит все нормально. Организм, значит, в хорошем, комфортном состоянии лечебно находится. Но если слишком медленно что-то делать, тогда лечения нет. Организм устает от этого. Всем нужен баланс, не быстро, не медленно. Ладно, мои хорошие, уже прямо очень много времени, я должен начать лекцию. Итак, Наша тема сегодняшняя, мы продолжаем тему отношений, любви, то есть вида любви. И это очень и очень глубокая тема, и, к сожалению, люди не понимают природу семейного счастья вообще чаще всего. Вот даже те, кто ходит на мои лекции, они мне вот эти все вопросы задают, указывающие на то, что непонимание природы семейного счастья колоссально в нашем сердце. Это просто так устроен человек. Он не разбирается в этом глубоко. Еще раз, смотрите, как мы, вот какая у нас есть схема понимания вещей. То есть первое, чего мы хотим вот с детства, это мечты, мы хотим влюбленности, не любви. То есть мы хотим, чтобы было счастье в жизни. Ну то есть причем мы хотим, чтобы оно было само собой. Вот это ну, изначально то, что, чего мы хотим. Женщина хочет гармонии, нежности, ласки, взаимоотношений. Вот, она то, что хочет с детства. Мужчина хочет быть сильным, победителем, хочет, чтобы его жена уважала, чтобы она ему подчинялась, чтобы она его слушалась, и чтобы она его ценила, там и так далее. То есть это все просто хочется. Но самое удивительное заключается в том, что это то, что не приходит вообще никогда к человеку само собой. И самое удивительное заключается в том, что это Бог дает все равно человеку просто так, для того, чтобы показать ему, что это есть. И просто так, вот это то, что нам Бог дает, это называется влюбленность, или когда люди находят друг друга, они испытывают счастье друг с другом. То есть вот это ощущение счастья друг от друга, ощущение влюбленности, красоты человека. Как мы сегодня ехали на лекцию, там была песня «Вижу тень наискосок, рыжий берег полоску ила, я готов целовать песок, по которому ты ходила». Ну, если, допустим, как он говорит, 10 лет назад, если бы, говорит, я опять, он песни так поет, что если 10 лет назад вернуться, то я бы вот так чувствовал, такое чувство от тебя было. А сейчас что-то другое какое-то чувство. Оно прошло. Ну, то есть идея в том заключается, что люди как раз вот они хотят, они видят, спят и видят, что они должны получить это счастье за так. И это счастье за так называется влюбленность. Ну, просто, чтобы от близкого человека было хорошо. А если от близкого человека уже нехорошо, значит, ну что с ним жить-то? Какой смысл? Вот так люди мыслят. Причем все до одного. Теперь, правило номер один. Влюбленность заканчивается всегда и у всех. И даже есть такая психолог, по-моему, Алешкина ее фамилия. Она сделала такой интересный вывод, что она проанализировала много семейных пар, и она сделала такой график буквой «В». И в этом графике сначала влюбленность идет, потом постепенно затухают отношения, потом или развод внизу, или рецессия отношений полная, потом подъем. Подъем вот на уровне подъема означает, что-то новое произошло в отношении. И что-то новое означает как раз настоящая любовь. То есть люди живут, у них влюбленность гаснет. Они, в принципе, когда чуть-чуть хотя бы есть, они ну, живут тем, что есть. И потом, когда уже совсем на нуле, они думают, что-то мы не подходим друг к другу и расходятся. Так 80% делают людей. И потом как бы меняют шило на мыло, потому что лучше от этого не становится. То есть опять то же самое потом. Причем укорачивается этот период влюбленности. И один мой знакомый в Москве, московский озорной гуляка, он говорит, Олег Геннадьевич, что-то странно. Он там уже 40 лет, он все холостой. И говорит, что-то странно, Олег Геннадьевич. Сейчас вот в девушку влюбляюсь, и уже влюбленность длится несколько часов всего, там или день, а раньше... годами любить. Я говорю, как бы все кончается в этом мире. То есть влюбленность это просто подарки Бога. Сейчас, то есть Бог что-то подарков меньше начал давать. Так он тебе дает подарки, чтобы ты женился, а не наслаждался женщинами. И он начал думать. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что влюбленность – это подарок Бога. Это то, что мы должны увидеть в близком человеке. Что делает Господь? Он соединяет сердца тех людей, которые по судьбе друг к другу подходят. Подходит – это значит, в них и хорошее похоже, и плохое. Вот. И что он делает? Господь выводит наружу хорошее в человеке и скрывает плохое. И человек, вау! И начинает как бы испытывать счастье от другого человека, то есть чувствовать как бы круто так, очень с ним вот так хорошо, мне нравится. Вот. Ну, то есть, и это все означает просто try and buy. Ну, то есть, демоверсия. То есть, посмотри, вот какой человек изнутри, у него вот столько вот хорошего есть, он вот такой. Это влюбленность. А потом ты должен сам в отношениях своих увидеть то же самое. Добиться, сделать так, чтобы человек так же открывался перед тобой, как ты его увидел в первый раз. Один священник спросил своего наставника, вернее, ученик наставника спросил, говорит, учитель, это православный такой священник, ответил ему, говорит, учитель, а как сделать так, чтобы я всегда жену любил? Он говорит, а ты вот научись видеть в ней то, что ты видел, когда ты ее первый раз увидел при встрече. Вот когда ты научишься ее чистоту вот эту всю видеть всю жизнь, тогда ты ее всю жизнь и будешь любить. Но чтобы научиться чистоту эту видеть, для этого надо человеку служить, а не ждать от него этого счастья. Говорит, раньше ты со мной по-другому разговаривал, раньше ты на меня по-другому смотрела, потому что это все было от Бога, и это называется влюбленность. А теперь вам надо уже самим это все вырабатывать из себя с помощью служения. И вот не прокатит уже никакие ожидания. То есть ожидания закончились, и это закономерность. Не то, что что-то у нас не так, как у всех. Все что-то счастливые ходят, а у нас что-то завяли помидоры. Прошла любовь. Вот. Так это у всех так. Просто они не у всех одновременно завидают. Поэтому так кажется, что у вас вот так, а у всех не так. Есть три стадии любви. Первая стадия. Человек сначала, как я всю лекцию посвятил это вчера, человек сначала в сердце должен стать наполненным, независимым от близкого человека. Не надо от него конючить счастье. Надо перестать просить у жены, чтобы она тебе приготовила получше, от мужа перестать просить, чтобы он тобой тебя заботился, тебя любил. Надо закончить это все вот попрошайничество и просто научиться получать счастье от природы, от людей и от Бога. Это первое, что человек должен сделать. И дальше он становится достойным стать любимым. Для этого ему надо сначала принять своего близкого человека. Как женщина с мужчиной пришли на лекцию, сели поближе, чтобы мне задать вопрос. Не вдвоем пришли на лекцию, все вместе, говорят, жить друг с другом не можем. Вот. И они спросили меня, как быть, вот этот такой человек, он такой тяжелый для меня, а этот вот такой, вот он тоже тяжелый. Но если бы они научились принимать друг друга и поняли, что это Бог так решил, что я вот был таким в прошлой жизни, получил такого человека. Был таким в прошлой жизни, получил такого человека. Все закономерно. Если бы вы это видели и чувствовали, у вас бы не было никаких вопросов. Я вот сижу, допустим, муж с женой пришли на лекции. Я вижу, муж был такой, как жена в прошлой жизни, а жена такая, как муж. Я смотрю, они прямо так подходят друг к другу. И они мне говорят, Олег Геннадьевич, вообще не подходим. Потому что, как бы, она от него хочет счастье, и он от нее хочет счастья. А они вот на счастье не наработали, понимаете, как бы на счастье не заслужили, а заслужили на то, на что есть. И вот им хочется лучше, а лучше не получается. И поэтому человек сначала должен просто принять. Что значит принятие? Принятие – это когда ты согласен со своей судьбой. Вот она перед тобой прямо находится, как мне одна женщина спросила. Олег Геннадьевич, как увидеть свою судьбу? Я говорю, очень просто. Закройте глаза, вспомните свою жену, детей, там, мужа, родственников всех близких, начальника на работе. Вот ваша судьба вся. Все увидели. Потому что они все олицетворяют вашу судьбу. Все. Ничего нет секретного. Все наружу, вот ваша судьба, отрабатывай ее. Прими все это сначала, пойми, кто ты есть. Когда примешь себя, поймешь. Потому что мы себя считаем, о, Бог ты мой вообще. Вот ты кто есть на самом деле. Как я читаю лекции такое, уж крутое, все меня тут, о, Олег Геннадьевич, благодаря вам, приезжаю домой. И жена мне говорит, кто Олег Геннадьевич такой. Она мне говорит правду обо мне. Я говорю, хорошо, Господи, спасибо, я теперь все знаю. Или наставник говорит, вот так вот. И тогда тоже я говорю спасибо. А если не говорю, значит, я глупец. И потом это в себе признаюсь в этом. Итак, идея в чем заключается? В том, что сначала человек должен принять близкого человека. Что он получает во время принятия? Вопреки ожиданиям. Люди думают, если я приму это, значит, я вот с этим и буду жить всю жизнь. Нет. Наоборот, если ты примешь это, ты никогда с этим жить не будешь, ты будешь жить с другим. Потому что когда человек принимает человека, все плохое, то есть он переварил в нем, дальше что он будет видеть в нем? Все хорошее. Плохое уже принял, переварил, все, что об этом думать? Теперь думаю о хорошем. Допустим, когда я начал замечать, перестал замечать, что моя жена обидчивая, я начал видеть, какая она глубокая, чистая, светлая. То есть начал видеть хорошее. А обидчивость просто решил, что это так положено мне. Вот. Я вот настолько развит, что вот мне такой человек достался. Допустим, я когда принял, что мои ученики вот медленно учатся, что-то все усваивают очень медленно, они начали быстрее усваиваться. Я принял их, до этого я их ругал, не любил. А потом просто принял, и они начали развиваться. Понимаете, то есть идея в чем? Принятие – это первый шаг к видению чистоты. И как определить, что принял близкого человека? Вот когда вы домой идете, не на поле битвы, а просто отдыхать. Вот вам дома хорошо, вы дома отдыхаете. Несмотря на то, что дома также вот близкий человек у вас живет. Это ваша судьба олицетворенная. Вы приходите домой, вы совсем согласны, он, допустим, на вас наезжает, вы как бы спокойно, да, все нормально, не волнуйся. Все будет хорошо. Вот. Все, с этого момента первый шаг к любви, первая стадия любви пройдена. Дальше будет только лучше, хуже не будет. Все люди, которые не могут вот договориться, не могут ругаются постоянно, они даже первого шага любви не сделали. Это значит, что у них никогда нормальной семьи не будет. Вот убейся вообще. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, мы уже 10 лет живем, что-то ругаемся. Так значит, вы первого шага любви даже не сделали. Потому что первый шаг любви означает принятие. Принятие произошло, все уже, до свидания, ругань. Ну, иногда повздорите чуть-чуть, помиритесь, ну, то есть это вообще ерунда. Но жизнь становится спокойной, как минимум. И энергия попусту не тратится. Конфликта нет, потому что принятие произошло. Вот положен такой человек, вот что делать? Вот такая судьба? Не согласна я, что у меня такая судьба. Ну, что теперь делать? Не согласна. Придется согласиться. Потому что можно менять, менять будет потом то же самое. И тогда уже придется согласиться. Но следующий бывает хуже обычно, а не лучше. Почему? Потому что Бог сразу тебе дает самое лучшее, потом у него уже меньше на складе. Он уже дает похуже. Вот. Вторая стадия называется уважение. Когда человек принял близкого человека, у него включается разум, потому что разум всегда выключен, когда есть напряжение, конфликт. Я уже не конфликтую, я спокоен, и в этот момент у меня включается разум, разум это функция различать. Я начинаю видеть, вот Олег Геннадьевич говорил, у мужчины вот это есть. Оп, точно, у меня у мужа есть это. Ну, что я раньше не замечала. У женщин вот такое есть. У всех женщин есть чистота в глубине, совестливость и доброта. Вот так, моя жена, оказывается, чистая, совестливая и добрая. Точно заметил, у всех мужчин есть в сердце благородство, самопожертвование и желание защищать, заботиться. Ну, то есть делать так, чтобы жена была счастлива. У всех мужчин это есть. Точно у моего мужа это есть. Увидела. Почему? Потому что приняла. Потому что когда человек не принимает, допустим, часто женщина поднимает руку и пошла чехвостить своего мужа. И неопытный человек начинает думать, Господи, что за монстр там с ней живет? И часто бывает так, что муж, оказывается, сидит рядом. И потом, когда он начинает говорить, оказывается, она вообще ничего не сказала про его качество. Ну, то есть она описала все недостатки, но вот настоящее в нем она не видит совсем. И это значит, что она просто вот ослепла. Когда человек видит только недостатки в человеке, он слепнет. Он не видит то, что ему Бог дал. Вот, допустим, тебе Бог дал золото, да, и обернул в грязь. Ты такой, а, грязь, одна грязь. Там, а внутри золото. И если бы ты очистил свое восприятие, очистил, ты бы увидел одно только золото. И тебе Бог дал золото на самом деле. Вот вам кусок золота, вот такой вот кусок золота, и там половина грязь, половина золота дадут. Вы что будете, это грязь. Там же золото внутри, понимаете? На всю жизнь хватит. И сразу, отмывать золото, золото. Так человек еще лучше, чем кусок золота. Потому что душа человеческая, она светится такой красотой, что невозможно описать словами. Но мы не видим душу в человеке, мы видим только свою судьбу. Вот в этом вся проблема. И поэтому мы страдаем. Но чтобы увидеть в человеке душу, для этого надо учиться служить ему. Сначала принятие первое служение. Прими свою судьбу через него. Пойми, что это твоя судьба через него действует. И тогда ты будешь счастлив. А когда душу в нем увидишь, тогда вообще просто бесконечно будешь счастлив.
Невозможно наглядеться, ты не целуй ее в уста, ты прикоснись к ней только сердцем, смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет, наивность белого листа.
Это о душе песня. Душа у каждого человека одинаковая. Все качества характера, доброта, простота, честность, красота, способность любить, решимость, смелость, храбрость, терпение, честность. Все это качество души. И в мужчинах проявлены одни качества души от природы. Это храбрость, смелость, решимость, стойкость. У женщин проявлены другие качества души от природы. Это чистота, красота, доброта. Это то, что природно проявлено в человеке. Просто потому, что он родился, женщина или мужчина, это все есть. И поэтому, в принципе, если Бог соединил вас, значит, вы можете это все увидеть друг в друге. Но условие такое. Сначала прими в человеке свою судьбу. Согласись с тем, что это твоя судьба. Некоторые люди говорят, я люблю Бога и ругаюсь с мужем. Запомните, что такого не бывает. Потому что человек, который ругается с мужем, он не принимает волю Бога. А если ты волю кого-то не принимаешь, значит, ты его и не любишь. Потому что любовь означает принятие воли. Это просто нечестно. Прими волю сначала Бога, прими, что тебе дан такой человек в жизни, а потом ради Бога можешь его любить. Вторая стадия уважения означает видение. То есть человек, мужчина начинает видеть чистоту в женщине, ее как бы понимает, что она для счастья рождена, я должен ей помочь в этом, и тогда она будет любовь выделять из себя, как корова молоко, когда ей дают сено. Вот, то есть просто сделай ее счастливой, она всех будет любить, станет красивой, доброй, Вот. Мужчина это так, он создан для того, чтобы защищать, побеждать, помогать во всем. Ты просто начни, прими его, пойми, что он сильный, глубокий, верный, постоянный. Вот пойми его как мужчину, то есть пойми его, его качество смелости, храбрости, отваги. Увидь в нем главное. И это главное начнет жить с тобой. Если ты видишь в нем свою судьбу, и она боль тебе приносит, тогда так с тобой будет жить твоя судьба, а не эта душа. Выбери, с чем ты хочешь жить, со своей судьбой или с душой, которую Бог тебе дал. Для того, чтобы жить с душой, для этого надо уметь прощать, терпеть, любить. И нужно стараться изо всех сил видеть хорошее, до конца себя отдать вот этому процессу постижения правильной жизни. Никогда не ломаться, стараться не падать духом, побеждать судьбу. Как одна женщина меня спросила сегодня: «Олег Геннадьевич, муж пьет, и что-то все никак, ничего не меняется». Я говорю: «А вы же не молитесь?» Она говорит: «Нет, не молюсь». Да я говорю: «Вот, а у вас ничего и не меняется». Потому что с помощью звука, с помощью контакта с чистотой человек побеждает сначала в сердце судьбу, потом между нами и потом в сердце близкого человека. Потому что в сердце близкого человека тоже моя судьба живет. Не его судьба, моя тоже. И поэтому ее можно победить и там. Вот у кого из вас муж бросил пить в результате молитвы? Есть такие? Вот запомнили? Подойдете к ней, она вам расскажет, как это все было. Хорошо? Поднимите ручку. Вон, посмотрите, вон. С ней познакомьтесь, помогите ей. То есть уважение — это такая стадия, в котором ты глубоко-глубоко понимаешь человека, и ты для того, чтобы он жил нормально, готов жертвовать своими внутренними принципами. Вот, допустим, принцип мужчины такой: жена должна по струнке ходить. Она должна всегда соглашаться, кибаться, радоваться, любить, улыбаться, верить. Все, мужчине так кажется. Теперь, жена не улыбается, не радуется, не верит, не соглашается. Ну, ты понимаешь, что просто потому, что ей тяжело жить. Она вот так же живет, как ты в этом мире, ей тяжело. И ты ей говоришь: все будет хорошо, ты не печалься. Вот, все впереди у нас с тобой. Ну, то есть, говорить ей добрые слова, успокаивать ее постоянно. И она будет потихоньку успокаиваться, успокаиваться, потом скажет: спасибо тебе, что ты у меня есть. Она будет очень благодарна. И в сердце у ней раскроется благодарность такая внутри. И это первая стадия уважения. То есть один человек терпит близкого человека ради этого человека просто. Ради него, чтобы он, все бы у него хорошо было в жизни. Я хочу пожертвовать своими желаниями по отношению к нему. Просто хочу, чтобы у него все было нормально. И в этот момент душа раскрывается. Она говорит: спасибо тебе большое. Я тоже хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Начинается этап второй любви. После терпения этот этап называется благодарность. Благодарность раскрывает качество хорошего человека неожиданно. Но какова цена благодарности? Цена благодарности – это способность не обращать внимания, не придавать значения глупостям близкого человека. У каждого человека есть глупости, он их не замечает, ему кажется, что это нормально, а тебе кажется, что это ужасно. Ты должен научиться смотреть на эти глупости, как он сам. У женщин, женщины привыкли к своим женским глупостям, мужчины привыкли к мужским. Женщина не переваривает мужские глупости, ей противно, она не может с этим вообще согласиться, кошмар какой-то вообще. Мужчина не переваривает женские глупости, а, кошмар, это как. Вот. Но надо просто соглашаться. Допустим, какие глупости у мужчин? Это бардак, там, неаккуратность, грубость такая. Ничего, мой хороший, все будет нормально. Приняла. Он раз стал получше, уважать больше женщину стал. Из неуклюжего превратился в уклюжего. Вот. Ну, то есть, начал меняться. Женщину приняла, ее эмоции, вот эти все капризы, плохое настроение постоянное, там, недовольство все эти. Принял. Она раз расслабилась и начала меняться. То есть наступает другая жизнь. Потому что в этом мире все страдают. И надо это признать, этот факт. Все люди страдают в этом мире. Женщина страдает как женщина, мужчина как мужчина. Когда мужчина страдает, он становится грубым, злым, неаккуратным. Женщина, когда страдает, становится капризной. У ней портится настроение, она становится печальной там, и так далее. Ну, просто примите, что все люди страдают в этом мире. И пытайтесь по-доброму относиться к человеку. Для этого нужна, естественно, запас прочности, потому что его страдания тебя тоже изматывают. Если ты самодостаточный, у тебя сил не только на себя хватает, также на близкого человека, тогда ты достоин любви. Вторая стадия любви дает людям возможность почувствовать не просто спокойно, что я прихожу домой, мне нормально, спокойно. Вторая стадия любви дает людям возможность почувствовать гармонию. Гармонию друг с другом. И это удивительное чувство. Несмотря на внешние недостатки, которые никуда не делись, гармония начинается.
Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мой эхо, мы долгое эхо друг друга.
Видите, дотронуться сердцем нетрудно, потому что от сердца канальчики, вот эти вот связь между сердцами, вот эта нить, она прочистилась уже. Когда люди терпят друг друга, они уже психикой своей начинают нить чистить, нить своей судьбы в отношениях. Это вообще чистится не с помощью беседы. Люди часто хотят договориться друг с другом. И начинается скандал. Если ниточка засорена, не надо договариваться. Понимаете, близкие отношения означают, она чистая. Если чувствуете, вы неприятны друг другу или обижены друг на друга, начните служить друг другу, просто делать добрые дела. Начните желать счастья человеку близкому в сердце. Начните молиться, чтобы очистить эту связь плохую. Как зубы мы чистим. Допустим, мы же не кушаем, когда изо рта воняет, правда? Мы сначала почистим зубы, потом идем кушать. Так или нет? Или наоборот? Как животные, они сначала нюхают, потом едят. Знаете, что через запах можно определить, пища плохая или хорошая, подходит тебе, не подходит. Заражена бактериями или нет, это через запах определяется, а не через вкус. Услышали? На вкус яд может быть сладким, а на запах он всегда смертельно опасный. Поэтому корова сначала нюхает, а потом ест. Потому что ей никто не рассказывал, какой вид это травы, там, какой сорт. Она по запаху определяет, она чувствует по запаху, это можно есть. И также человек тоже. Ну понимаете, корова сначала нюхает, потом ест. А мы сначала едим, а потом нюхаем. Че это мы поели, че такой запах? Понимаете, это признак глупости. Иногда Бог дает человеку все, что нужно. Надо этим просто пользоваться. Точно так же и здесь, в отношении. Человек должен сначала очистить отношения, а потом разговаривать с близким человеком. Иначе потом разговор будет неприятным. А чтобы очистить отношения, надо принять сначала. Вот мы сейчас в конфликте. Примите судьбу, не идите на танки. Второе. Нужно служить ему. Там с женой конфликт, ничего страшного, принеси цветочек. Она все равно не простит. Правильно, потому что так устроена психика женщин. Женщина прощает, в основном, бывают исключения, но в основном женщина прощает очень медленно. Вот простите женщины, поднимите руку, кто из вас быстро мужа прощает? Видите, 5 человек всего в зале. Там еще сверху пару. А кто медленно мужа прощает, поднимите руку. Видите, все остальные, кроме тех, кто воздержались. Ну, то есть женщина пока простит, несколько дней может пройти. Почему? Потому что у ней психика тугая изнутри. Снаружи у женщины подвижная психика, она такая а-ля-ля, тру-ля, подвижная, а снутри тугая очень. У мужчины снаружи тугая психика, а снутри очень подвижная. И мужчина кажется таким неприступным, там, не подойдешь, не пока ничего не хочет понимать. А внутри, наоборот, он очень мягкий, уступчивый. Я вам, хотите, это докажу? Вот женщина снаружи мягкая, нежная, добрая, ласковая, снутри твердая, непреклонная, неизменная. Мужчина снаружи неизменный, твердый, а снутри добрый, мягкий, ласковый. Хотите, докажу? Вот смотрите, когда люди молодые, у них внешняя часть психики становится очень сильной, а внутренняя скрыта. И девушка молодая, как она выглядит, молодая девушка? Ласковая, нежная такая, добрая такая, скромная. Мужчина молодой, как вы, парень, такой гордый, непреклонный такой. Я сам все знаю, отстаньте от меня такой, да? Теперь, 50 лет спустя, женщина, бабушка, вау! Бабки такие, это особая форма жизни, такие, все гоняют, такие недовольные, жук-жук-жук, такие. Детки такие. Олег Геннадьевич, у нас все хорошо. Так или нет? Дедушки, они вот такие добрые, такие спокойные. Правда ведь? А бабушки такие, Так ведь? Вот бабушка, запомните, это женщина внутри. Она твердая, непреклонная, внутри любая женщина. И у нее вот это все внутри, то, что у нее наружу выходит с возрастом. А мужчина, вот он внутри вот такой мягкий, добрый. Если вы хотите, не верите тому, что я сейчас сказал, хорошо, есть еще один вариант посмотреть, какой человек внутри. Надо посмотреть, когда он спит. Когда спит, внутренняя часть психики выходит наружу. Когда девушка спит, она такая. Такая. Ну такая спит. А мужчина такой. Так или нет? Видели? Посмотрите на женщину, как она спит. Какое у нее лицо? Такое твердое, спокойное. Так? А у мужчины какое лицо? Во сне. И поэтому женщина, она часто к мужу подходит, когда он засыпает. Он когда ну, так бодрствует, она с ним не разговаривает. Он засыпает, она садится рядом с ним, начинает разговаривать. Он, да, да, моя хорошая. Да, да, я согласен. Еще внутренняя часть психики у мужчины выходит наружу, когда он поест. Да, поест он такой. Ага. Первые 5 минут после еды. Женщина, можно решать с мужчиной все вопросы. И он будет тоже согласен с этим. Потом он постепенно опять такой, пошел, вошел в роль. И все, и потом особенно опасно с ним решать вопрос, когда он пришел после работы. Никогда с ним не решайте вопрос, когда он пришел после уроки. Он такой, у него внешний, психический, внешность, у него такая, очень напряженная в это время. Понимаете, то есть очень важно понять природу человека. Поэтому мужчина думает, я взял замуж, такая она была нежная, такая ласковая, все. А тут кошмар какой-то, не договориться, ничего. И даже прощать вообще не хочет. Так женщина просто не может быстро прощать. Не может. Я, допустим, у меня жена обиделась, во-первых, как бы я сначала понимаю, что вот она обиделась. Я знаю, что она не права. Ну, каждый свое знает всегда. Я знаю, что она не права, но я как бы также понимаю, что это все как бы мир двойственности, непонятно, кто прав до конца, кто не прав, у нее свое восприятие, у меня свое, и все равно понять до конца друг друга невозможно, мужчине и женщине. Я подхожу к ней, говорю, прости, я не прав. Она смотрит на меня, говорит, ты правда так считаешь? или из чувства долга подошел? Я говорю, нет, я правда так считаю, а сам точно знаю, что она не права. Она говорит, ну ладно, я подумаю. Ну то есть я знаю, что она сразу не простит, и нормально. То есть я знаю, что она сразу не простит, она не может, она женщина, все. Я подхожу, прошу прощения, она не прощает. Потом проходит полдня, я подхожу к ней, и дальше я уже спокоен, занимаюсь своими делами, потому что я попросил прощения, все. У меня проблем нет. Дальше все проблемы у нее уже. Я как бы все отлично, я улыбаюсь, хожу, все классно, что я попросил прощения. Через полдня подхожу, говорю, прости, пожалуйста. Она смотрит меня, уже сама не рада, что не может простить. Говорит, завтра прощу. Ну, еще где-то через часик подхожу, обнимаю, говорю, все хорошо, все нормально. Она раз так ее расслабит, и все. И она улыбаться начинает. Ну, то есть, женщине очень медленно психика, она долго терпит и долго потом не может простить. Особенно опасно, когда мужчина мучает свою жену, там, она терпит такая из любви к нему, привязанности, она терпит, и она копит в это время, копит, потом хрясь! И вообще невозможно ее потом вернуть назад. Почему? Потому что она долго копила, и теперь уже не может назад с собой ничего сделать. Часто бывает так, что мужчина довел вот женщину до такой степени, она не хочет уходить, но и счастья с ним не испытывает, надо просто ждать. Часто мужчины не знают, что делать, жена меня не хочет видеть. Ну ничего, она постепенно просто входит, приходит в себя, жди, пройдет месяца 4-5, и она успокоится и опять вернется в отношения. Мужчина же, он может не вернуться в отношения не потому, что он, ну, как бы напряжен и не может успокоиться. У него другая причина. Он не возвращается в отношения из-за принципа. И женщины часто не могут понять, что мужчина-то что-то не хочет со мной жить. Это из-за принципа, понимаете? И принцип в том, что если вы начали с ним воевать, ну, то есть чем-то не согласны, постоянно спорите, то мужчина, он психически истощается, чувствует, что он не контролирует ситуацию, просто уходит. Потому что жить с женщиной, которая не согласна, просто невозможно мужчине. Просто невозможно. И он устает и уходит просто, и все. И он не верит, что она потом когда-нибудь будет согласна. А если женщина просто поняла, что надо просто из чувства долга мужчине кивать, вот так учиться, соглашаться хотя бы внешне, чтобы поддерживать энергию любви. Часто люди очень глупо к жизни к совместной относятся. Они думают, надо говорить и делать то, что ты понимаешь. И это будет честно. Запомните правило номер 2. Честно в отношениях между мужчиной и женщиной, это то, что приносит счастье, а не то, что тебе кажется. Вот это честно. Допустим, если видишь, что перед женой надо извиниться, извинись, хотя ты вроде не чувствуешь себя виноватым. Если ты видишь, что надо как бы ее успокоить, несмотря на то, что она неправильно себя ведет, значит успокой, ничего страшного в этом нет. Люди часто вот эту правильность ставят на первое место. И все равно мы не можем понять в отношениях, что правильно, что нет, потому что очень сильная полярность в отношениях. У мужчины свое правильно, у женщины свое. Если сейчас расставить, вот что женщине кажется правдой, что мужчине, вы сильно удивитесь. Очень разные взгляды на жизнь, очень разное восприятие мира. Ну как примерно мужчина должен себя вести в отношениях с женщиной? Простит? Нет, ничего страшного. Я люблю, сказал мне ты, и это слышали в саду цветы. Я прощу, а вдруг цветы простить не смогут никогда. Ведь не свое мышление. То есть она намекает, что я не могу простить. Намеком. Женщина не может прямо говорить. У нее психика очень тонкая, хрупкая. Она всегда намеками какими-то говорит. Такими иносказательно. А если уж прямо, то совсем в истерике тогда. Тогда уже как бы это опасно уже становится. То есть вторая стадия отношений, вторая стадия уважения, люди начинают понимать характер друг друга, они начинают просто делать так, как надо, а не так, как хочется, потому что часто люди в отношениях гнут свою правду матку, вот как мне хочется, так и я буду себя вести. Это полный бред. Надо вести себя так, как надо. Женщину надо постоянно успокаивать, всегда заботиться о нее, всегда как бы говорить, все будет хорошо там и так далее. Мужчине надо всегда поддакивать, соглашаться с ним, стараться терпеть его проблемы. А если он обнаглел, то надо ему спокойно говорить правду. А если он не реагирует, тогда надо спокойно подальше от него держаться, выполнять свои обязанности и не вступать в близкие отношения. И тогда он начинает сначала на первой стадии гневаться, угрожать, что это ты тут живешь и не хочешь меня наслаждать. На второй стадии он подлизывается, на третьей стадии уже начинает вести себя искренне и пытается разобраться в отношениях. Вот. Но надо понять такую вещь, что и женщина, и мужчина, они всегда страдают в отношениях. Не надо думать, что в этом мире отношения у кого-то есть хорошие, а мне просто не повезло. Вот все мужчины, все-все люди в отношениях страдают всегда. И причина страданий – эгоизм. Женщина, когда хочет счастья от мужчины, он напрягается и страдает. Мужчина, когда от женщины счастья хочет своего мужского, женщина напрягается и страдает. Даже если любят друг друга, все равно страдания неизбежны, но если человек научился не хотеть ничего от близкого человека, то это очень высокий уровень развития личности. И это значит, что он точно будет счастливым с отношением с человеком, потому что он научился понимать, как устроен этот мир. Этот мир устроен так, что чем больше ты хочешь счастья от человека, тем больше получишь страданий. Все очень просто. А чем больше ты хочешь делать добро ему, тем больше ты получишь счастье. Все. Желание счастья от человека у нас возникает, как желание пить, как желание дышать. Оно возникает само по себе, мы не можем ничего с этим сделать. Я смотрю на человека и сразу хочу наслаждаться им. А надо смотреть и желать служить, заставлять себя так жить, заставлять себя служить, а не наслаждаться. И тогда она будет отдавать счастьем назад. Точно так же женщина, она смотрит на мужа, думает, столько недостатков, Господи, как можно его уважать? А ты просто вот уважай, из чувства долга. Кивай, соглашайся, терпи. И он начнет тебя благодарен становиться. Он увидит, как жена себя ведет. Как мне женщина одна говорит, я так попробовала сделать, муж потом вечером такой, глаза квадратные, подходит, говорит, чувство будет, ты не заболела? Так удивился. Даже, как бы, он сначала счастья не испытал, испугался просто, что она так себя ведет. Неожиданно для него стало. Вот, а это признак разумности человека. Просто самоконтроль у женщины выражается в смирении. Удивительно знать, что у женщины разум проявляется совсем неожиданно, не так, как она думает. Например, если женщина уверена, что я как бы все знаю, все правильно, вот так вот, и начинает глушить мужа, то это признак глупости женщины. А если женщина считает, что, может быть, я ни в чем-то не права, то есть я вот так считаю, но есть другие мнения, это признак разумности женщины. Разумная женщина никогда не чувствует себя правой на 100%. Разумная женщина. Запомнили? Но разумный мужчина, он очень сильно убежден внутри. Сильная убежденность у мужчины – признак большого разума. Он, конечно, сомневается тоже, но у него внутри очень сильная убежденность. Поэтому, когда мужчина убежден, а женщина скромно относится к своему мнению, наступает гармония. Также гармония наступает, когда мужчина не убежденно, вообще сомневается все время, а женщина все время точно считает, что она права. Тут тоже наступает гармония, но эта гармония неправильная, потому что она никому не нравится. Такая женщина говорит мужчине, у других мужики, как лебедушки, у меня бедоносец. Мули, не нервируй меня. Ну, то есть она как бы... Ну, такая гармония никому не нужна, потому что она противоестественна. Если женщина диктует, а мужчина ломается, то это никому не приносит счастья. С другой стороны, убежденный мужчина женщине любой нравится, и смиренная женщина тоже любому мужчине нравится. Поэтому и надо делать так, как нравится, а не так, как хочется. Женщине хочется всегда с мужчиной спорить, потому что она от природы видит все его недостатки и запоминает их на всю жизнь. А мужчина, когда женщина с ним спорит, он чувствует, что она его предала. Вот, допустим, не дай бог, как нельзя женщине делать. Допустим, муж пришел с работы и начал объяснять, что неправильно сделал начальник. Вы-то, конечно, знаете, что он сам неправильно с начальником сделал, потому что у вас совесть реагирует. Вас Бог вам дает правильный ответ по отношению к мужу. Бог женщине всегда говорит правду по отношению к мужу. Так устроен этот мир. И вы знаете, что он не прав сам. Вы знаете об этом. Но говорить ему об этом не надо. Если он говорит, начальник не прав, вы скажите: Федечка, все правильно, пойдем кушать. Успокойте его просто. И потом, когда он поест уже, вы ему скажите: слушай, а вот как ты думаешь, вот если к нему вот так попробовать относиться, может так будет лучше? И он скажет: не, я правильно себя веду с ним. И вы скажете: ну хорошо, но ты все равно подумай об этом. Он скажет: ну ладно, хорошо, я подумаю. И таким образом он победит судьбу. Понимаете? То есть, если жена ненавязчиво мужчине говорит все аккуратненько, особенно когда он сытый, он начинает это принимать, рассуждать об этом, и потом меняет свое восприятие. Так устроена психика человека. Люди очень ранимые в близких отношениях. Им правду надо говорить и очень аккуратно. Я вчера вам говорил, как я жене своей объясняю, что надо помыть посуду на кухне. Иносказательно, через подружку. И она легко это тогда принимает. Точно так же мужу надо аккуратно объяснять. Не объяснять, а просто спрашивать его: как ты думаешь, вот так правильно или нет? Не то, что вы ему там доказываете, что дурак, это он умный у тебя начальник, это дурак. Так мужчине вообще не надо говорить, потому что у него просыпается петух внутри. И все тогда. Как петух проснулся, он встает на тропу войны. Вот, женщины, запомните, самое страшное, если ваш муж встал с вами на тропу войны. Вам очень трудно потом будет ему доказать, что вы его любите. Потому что он будет над вами издеваться, мучить вас, унижать. И причина, почему мужчина встает на тропу войны, это то, что женщина оскорбляет его мнение. Запомните, самое дорогое у мужчины – это его мнение. Если он как бы у него, и причем есть разные градации мнения. Например, если у него есть мнение, допустим, по поводу там хорошая погода или нет, ну вы скажете: хорошая погода, он скажет: плохая. Никакого оскорбления нет, потому что для него это не имеет большой ценности в жизни. Но если вы ему скажете, что ты на работе не прав там, или скажете, что еще что-то, что является для него очень большой ценностью, он, допустим, в жизни занимается, он, допустим, летчик, а ты ему говоришь: да это все ерунда, это плохая специальность, вы ему скажете. Вот тогда он станет на тропу войны и скажет: раз это плохая специальность, ищи себе шахтера или там еще кого-то. Ну, то есть он разочаруется в близком человеке, потому что это цель его жизни. Он вот и летать, это и цель его жизни, он этому посвящает свою жизнь. А вы как типа насмехнулись над этим, тогда до свидания. Точно так же у женщины есть очень большая ценность. И когда мужчина не понимает этого, тоже он теряет жену. Вроде ничего такого не сказал. А на самом деле надо просто знать. Вот для женщины самое ценное, это когда мужчина ее считает самой лучшей для себя. И он сидит по телевизору, смотрит, говорит: вот смотри, какая тёлка. Гораздо красивее, чем ты, жене. И она ничего может не сказать, но она потом думает: да пошел ты вообще, иди-ка там к своим тёлкам. Понимаете, да, разочарованность происходит как бы у женщины в сердце. Она не верит уже в эти отношения, она думает: чужой человек, он меня не ценит, не понимает мою чистоту, красоту, значит, он не ценит меня. И мужчина тоже думает, она не понимает мою цель в жизни, куда я устремлен, значит, это не мой человек. Понимаете, самое ценное, что у человека, у женщины, у мужчин, надо это понять и туда не лезть, в эту зону вообще. Иначе там могут быть разрушения большие. Как, допустим, когда операцию делает врач, он никогда не лезет туда, где могут быть разрушения. Есть зоны, вот дотронулся скальпелем, просто дотронулся, человек умирает. Все. Туда даже нельзя сувать скальпель, в эти зоны. Так есть в отношениях такие зоны. Особенно опасны такие зоны при друзьях, допустим. Вот вы сидите в компании, допустим, и ты другу своего мужа говоришь. Вот у меня мужик, он что-то странный, у него специальность какая-то, устремленность, вот у тебя классная. И ты такой, все, точка. Или, допустим, сидят в компании, и ты говоришь жене, нет, говоришь подруге жены, говоришь, вот, Свет, слушай, ты у меня так, ты у нас такая красивая, не то, что моя жена. Вроде в шутку пошутил как-то. И потом через год жена говорит, я от тебя ухожу. Он говорит, а что такое вообще? Ты что? У нас дети там, она говорит, ну, я не хочу жить человеком, который меня считает некрасивой. Понимаете, да? Опасно? Следующая тема. Часто люди не знают, что вот этот семейный эгоизм, это такая страшная штука, которая копится в семье и постепенно разрушает отношения. И с ним нужно постоянную борьбу вести. Вот семейный эгоизм, чтобы побеждать. Ну что такое семейный эгоизм? Вот допустим, вы увидели друг друга, замкнулись друг на друге, у вас медовый месяц. Дальше, друзья, до свидания, родители, до свидания. Мы хотим быть вместе. Мы не хотим, чтобы нам кто-то приставал. Часто люди не хотят, чтобы кто-то приходил в гости, чтобы кто-то заходил, кто-то мешал жить. Это называется семейный эгоизм. Это страшная сила, разрушающая семью. И женщина, и мужчина должны бороться с этой силой внутри. Они должны учиться кормить птичек вокруг, заботиться о людях, заботиться о стариках. Если кто-то пришел, допустим, постучался, дайте, мне нечего носить, дайте какую-нибудь одежду старую. Дайте одежду, не стесняйтесь, не бойтесь. То есть надо учиться разрушать свою вот эту вот скорлупу. Или, допустим, ребенок пришел с другом, и ему время кушать. Вы говорите, Вася, иди домой, мой Петя будет кушать. Это означает, вы разрушаете свою семью. То есть надо сказать, Вась, ты хочешь кушать? Пойдем, мы тебя накормим. И Петя, ты вот сначала Васю накорми, а потом сам покушаешь. Или давай, помогай его кормить, твоего друга. Ну то есть, как, очень важно, как бы, понимать, что забота о других людях является важной составной частью жизни счастливой семьи. Потому что, когда семья преодолевает свое вот это естественное желание для себя что-то, как говорят, нести в дом, то есть она начинает что-то делать для других, тогда в этом случае появляется способность, сила в семье быть счастливыми. Потому что энергия начинает обмен идти с окружающей средой. Это очень важный тоже момент совместной жизни. Что в любые дни быть счастливым, надо разорвать вот это желание уединения для себя, мне, мое, и направить всю семью в сторону других людей. И тогда человек становится счастливым в любые дни. В древней культуре вообще говорилось, что прежде чем самому покушать, нужно кого-то сначала накормить. Но это не обязательно такие стандарты даже соблюдать. Считалось, что если ты кормишь других людей, то это как Бог поел. Вот некоторые люди молятся, пищу освящают, а некоторые люди ее освящают, просто накормив других людей. Она освященная уже считается, потому что Бог через них поел. Потому что Бог радуется тому, что мы отрываем от себя пищу. Не для себя готовим, а для того, чтобы другим помочь. И тогда она освященная, чистой становится такая пища. Очень важно есть именно освященную пищу. Имейте в виду, это колоссальной важности вещь, потому что эгоизм человека очень сильно растет через еду. И, допустим, если женщина готовит своему мужу, для мужа и для детей, она взращивает эгоизм семьи. Женщина должна готовить для Бога, а освященной пищей, как милостью, кормить своих близких уже. Понимаете? И еще важно также знать, что эгоизм разрушается семейно, если соблюдать определенные правила при кормлении. Например, первым лучше, чтобы кушал отец, потом мать, потом дети, а потом животные, потом тараканы. Если первым кушают тараканы, пища считается оскверненной. Если первым кушают животные, это пища оскверненная. Понимаете, когда кто-то кушает, он распространяет свою энергию на всю пищу. Он, допустим, не то, что всю пищу поел. Ему положили в отдельную тарелочку собачки раньше, чем людям. Все, как бы собачка осветила эту пищу своей собачьей энергией. Значит, эта пища оскверненная уже. Это тонкое такое воздействие. Но если на алтарь сначала пища пошла, то тогда Бог первым поел. Значит, тогда вся пища божественной становится. И она очищает сознание людей и освобождает их от грехов. Поэтому перед едой, если даже вы на алтарь не ставили, хотя бы просто помолитесь Богу, чтобы пища ему была сначала отдана, а не вам. И тогда эта пища освобождает от эгоизма. И в семье меньше раздоров, конфликтов. Потому что такое конфликты? Это когда чувство собственного достоинства повернулось не в ту сторону. Говорит, не с той ноги встал. Ну, человек, допустим, плохое настроение, ты подходишь, что ты ему говоришь, отстань. Вот, и потом конфликт начинается. Почему? Потому что у него сердце не туда повернуто. И цель человеческой жизни в семье, это постоянно поворачивать сердце туда, куда надо. Птичек накормили, повернулось куда надо. Пищу осветили, повернулось куда надо. Постоянно следите, чтобы вот эту сторону сердца не шло. Друзей пригласили, всем счастья пожелали там и так далее. Понимаете? А если вы это все не делаете дома, тогда дальше следующая схема. Это то, о чем я хочу сейчас вам рассказать. Это очень важно знать. Одна женщина подходит, а таких женщин было в моей жизни тысячи, подходит и говорит мне, Олег Геннадьевич, я не пойму что-то вообще. Вот мы жили нормальной жизнью с мужем, у нас дети. Он взял и умотал. Че, вот совести вообще нет, что ли, у человека? Ведь вместе же мы жили, как бы, ну... Вот мы же его семья, мы же близкие люди, мы родные для него, кровиночка. И взял, и умотал, сейчас другой живет, как будто нас не было в его жизни никогда. Знайте, что совесть в семейной жизни – это не дешевая вещь. Если вы живете вместе, у вас есть общие интересы, там дом, машина, дети вы вместе растите. Если у вас есть желание там счастливой жизни совместной, никакой совести в такой жизни нет. Если вы хотите знать, что такое совесть в семейной жизни, то знайте, что совесть возникает в семейной жизни, когда между мужем и женой, между ними стоит Бог. А не их дети, их машина, их дом и их личные желания. Потому что личные желания совесть не пробуждают. И если вы, допустим, в семье не культивировали, иконы нигде не развесили, пищу не освящаете, в храм не ходите, ради храма не жертвуете, если вы живете просто друг для друга, потом не удивляйтесь, что близкий человек уходит, потому что чтоб совесть это Бог, это энергия Бога. Если вы хотите, чтобы совесть жила в близком человеке, вы должны так жизнь организовать, потому что есть три слоя жизни семейной. Первый слой – это когда люди просто зарываются друг в друга, у них там один секс, там наслаждаются друг другом, пей, гуляй, веселись, короче. 100% 3 года, 3,5-4 года проходит, люди разрывают отношения, вдребезги разрушаются, разбегаются. Почему? Потому что жизнь наполнена жутким эгоизмом. Им все по барабану, они хотят просто наслаждаться друг другом, и все. Шансов сохранить семью нет. Если человек не переходит на следующую стадию. Вторая стадия – это была невежественная жизнь, есть жизнь страсти в семье. Означает, что люди настроены так. Мы хотим жить, как все. Мы хотим, чтобы все было хорошо, чтобы дети росли. Мы любим страну, любим родину. Мы хотим быть богатыми, мы хотим быть счастливыми. Мы хотим жить правильно, ну как бы жить так, чтобы все было хорошо. Это жизнь страсти. Люди не расходятся через 3 года. Они живут вместе, накопят богатство, воспитывают детей. У них вроде бы все хорошо, но эта жизнь не приводит к сохранению семьи. Есть на это серьезная причина. Потому что их цели выводят их не на глубокий уровень отношений, а на поверхностный. Когда люди не работают над собой, не молятся, не просят прощения, не посвящают себя чему-то возвышенному, а просто так живут вместе и хотят счастья, а не развития, тогда совесть постепенно уходит из отношений. И эти отношения становятся скучными. Понимаете, приходит время, наступает плохой период, и люди эти живут для счастья, не для самопожертвования, не для любви. Это разные вещи. Понимаете, если ты для счастья живешь, значит, жена надоела, что с ней жить? Я для счастья живу, что я буду с ней жить? Пошел другую искать себе, и все. Совести в этом понимании вещей никакой нет. Запомните, люди, которые хотят жить для детей, для того, чтобы все было хорошо, для квартиры, для того, чтобы нам было хорошо друг с другом, эти люди живут не для любви, не для совести. Они живут просто для счастья. И это означает, что когда придет несчастье, они друг друга побросают. Поэтому люди в страсти обычно живут 7-8 лет совместной жизнью, чуть-чуть трудно стало. Goodbye, my love, goodbye. До свидания. Понимаете? Пока счастье есть, живем, счастья нет, до свидания. Теперь, кто такие благостные люди? Благостные люди – это люди, которые учатся любить. Они знают, что влюбленность – это не любовь, секс – это не любовь. Любовь – это когда ты проходишь 3 стадии. Первая стадия – принял человека, вторая стадия – научился уважать, третья стадия – верность. Верность – это очень крутая стадия. Это когда человек очень глубоко чувствует человека другого. Верность невозможна без веры. Потому что слово верность от слова вера происходит. Если человек в Бога не верит, он не может так же верным быть близкому человеку, потому что у него для этого нет силы. Бог дает такую силу быть верным. Это аскеза быть верным. Как, допустим, поститься, не есть. Точно так же быть верным аскезом, потому что в сердце всегда возникает желание. Там лучше, другая девушка лучше, другой мужчина лучше. Человек всегда сравнивает. Ему хочется всегда лучше же в жизни, никто хуже не хочет. Поэтому верность – это аскеза. Человек понимает разумом, что лучше оставаться с женой, потому что Бог так хочет. Потому что это там счастье в глубине отношений, а не в изменении, не в поверхности. И поэтому, если человек не смог понять, что есть вот эта глубина, есть чистота, есть Бог, есть молитва, если он этих вещей не понял, шансов на сохранение семьи нет. Почему? А потому что вот влюбился, понравилась какая-то девушка. Кто от этого может защищен быть? Понравилась какая девушка. И все. И понесло человек. Мужчина какой-то понравился. И жену унесло. Потому что человек всегда выбирает то, что лучше в жизни. Даже несмотря на все остальное. Но если человек верит в Бога, он знает, что лучше это не то, что ему нравится. То, что нравится Богу. Вот как Бог хочет, это лучше. Он в жизни это начинает понимать. У меня много раз таких ситуаций было в жизни. Когда я чувствую, что мне хочется вот так, а Бог хочет по-другому, чтобы было. И я за все силы заставляю себя делать так, как Он хочет, и я побеждаю судьбу. Я чувствую счастье, потом удача приходит в жизнь. Потому что удача – это энергия Бога, это Его воля, Его решение. А неудача – это Его наказание. Поэтому человек должен очень глубоко понимать, как правильно направленность. Когда человек верит в Бога, он и природу начинает чувствовать, и людей чувствовать, и друг друга начинает чувствовать. Понимает, чистоту человеческой души, чистоту близкого человека, чистоту своих детей, родителей. Вся жизнь становится другой. И она примерно вот так выглядит.
Мы коснемся в ладонях Бога и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам. Мы увидим Его бескрайность и замрем в корёком взоре. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле.
Поверить означает вот в своей вере оставаться. Поверить означает не прыгать никуда. Не надо бежать от своей жены, от своей страны, от своей веры. Надо все сохранять. Просто надо углубляться. В отношения надо углубляться, а не просто ждать что-то от близкого человека. Углубляться означает действовать самой, в сердце. И надо понять вот это правило. Нет у вас отношений, не можете поговорить нормально. Оставьте в покое человека. Не трогайте его. Любые слова разрушат вашу судьбу. Отстранитесь от него и начните внутреннюю жизнь. Человеку очень трудно переключиться на внутреннюю жизнь, а именно она продлевает жизнь. Внутренняя жизнь означает и вот эта способность ходить в молитве, молиться идешь, молиться состоишь. Способность поститься, это тоже для Бога. Эта внутренняя жизнь дает здоровье человеку. Потом какая еще есть внутренняя жизнь? Пошел людям послужил, помог, пошел птичек накормил. Я разок в Красноярске, мне интересны эти вещи, я изучаю. Я такой смотрю, семечки лежат в этом, вышел на улицу, там семечки в бутылке такой, там вырезка такая, и птички подлетают, воробьи клюют, клюют, клюют постоянно. Там семечек немного на дне. Я ушел на лекцию, прихожу с лекции, смотрю и думаю, как быстро они склюют. И смотрю, там быстро-быстро кончается это все там внизу. На лекцию, с лекции прихожу, смотрю, опять столько же семечек. Потом опять пошел, опять столько же семечек. Думаю, постоянно кто-то подкладывает. И начал смотреть на окна, смотрю, сидит пожилая такая женщина и смотрит на птичек, как они клюют. Любит служить. Мне так хорошо, мне так вах. И правда, сразу просто вот какой-то поток любви прям я почувствовал. Сразу раз, мне хорошо стало. Почему? Потому что я увидел эту вот силу заботы. Эту силу любви. Она такая, такой огромной силой обладает. Я, видите, я насколько запомнил, как долго я это запомнил. Второй случай. Я в Самаре, когда читал лекции, у меня родители уже в возрасте. И я решил съездить в Тольятти к ним, к родителям. Отец уже тяжело болел. Вот. И я сел в машину и поехал к ним. Там 100 километров туда, 100 километров обратно. Потом надо лекцию читать. И я на обратном пути чувствую, сил вообще никаких нет. Лекцию читать. Я всю энергию отдал родителям. Я разбитый, сил нет, а надо лекцию читать. Я по дороге едем, я говорю, я там уже ничего не помню, я там давно жил, говорю своим помощникам, здесь есть вообще какой-то храм, какое-то место, какой-нибудь купель какая-то, что-то святое, мне надо просто зарядить батарейки. Я не могу сейчас людям ничего отдать, у меня нет силы. И они говорят, да, вот тут через несколько километров есть монастырь, там есть купель, то есть можно там просто покупаться, там они, как в принципе, не всем рады, то есть нет никаких запретов. Мы заехали туда, приехали, я туда в воду эту залез, там икона стоит, я такой посидел. И такая чистота внутри, знаете, как будто я вообще вот только родился. Никаких вот проблем, ничего, просто чистота. Я когда приехал лекцию читать, и я говорю им, вот сядьте, расслабьтесь и слушайте меня. Я говорю, я сейчас 40 минут назад купался в святом источнике. И говорю, чистоту чувствуете? И все такие в зале, вау, такая чистота пошла. Вот я сейчас это вспомнил. Вы чистоту чувствуете? Кто поднимите руку, кто почувствовал? Значит, лекцию слушайте. Все остальные спят. Через память приходит сила. Один человек, если сильно слушает, а другой вспомнил, то он тоже получает это. Сильное слушание судьбы человека. Когда вы мне говорите про свою жизнь, я очень сильно слушаю внутри. В это время начинаю чувствовать человека, о котором вы говорите, его жизнь. То есть это все через звук, возможность контакта происходит. И точно так же надо очень сильно уметь концентрироваться на молитве. Когда кто-то молится, надо слушать очень сильно этих людей. И в это время этот звук тебя с Богом соединяет. А когда человека с Богом соединяет звук, то его судьба, личная судьба, всегда становится лучше. Она очищается и проходит страдания у человека в жизни. Это самый сильный метод победы над судьбой. И самый неизвестный для людей. Люди никак не могут понять, как это возможно. Я всю жизнь мучилась, там у меня муж пьет. Я начинаю теперь слушать, как молится, вместе с ними молюсь. И он что, через год перестанет пить? Да никогда в это не поверю. Так люди думают. Все так просто. Одна женщина ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация. Помогите, пожалуйста. Только не говорите, что надо молиться. Я говорю, тогда я молчу. Вы, говорит, говорите, что надо молиться, потому что вы не знаете, что делать. Я говорю, замечательно, очень приятно. Но человек думает, что это так, типа, для успокоения души и отвода глаз. Нет, это и есть та сила, которая вот реально побеждает судьбу. Не только молитва, не только есть другие способы настроиться на Бога и победить судьбу. Из разных много способов. Например, идешь в храм и что-то там делаешь для монахов. Вот их все благодарности, они тебя очистят. Только кто-то из них подумает, какой хороший человек. Все это твоя хорошая судьба. Все их благодарности очистят тебя. Тех, кто служит Богу. Или, допустим, ты просто пришел на службу, стоишь, все поют, и ты тоже так же, как они. И вот это общее настроение, это энергия Бога, она очищает судьбу. Допустим, человек не умеет молиться. Поэтому первая стадия вообще победы над судьбой, это человек просто регулярно ходит в храм и слушает песнопения духовные. Там же матом не ругаются, правда? Там поют о чем? О ком? О Боге, это значит о самом лучшем в этом мире поют. Это значит, что вы настраиваетесь на самое лучшее и получаете самое лучшее. Это и есть удача. Удача это не то, что ни с того ни с сего тебе там птица счастья прилетела и что-то дала. Удача означает правильный настрой. Если ты все время смотришь кабельное телевидение, то тогда у тебя такой будет настрой. А, неправильно, кабельное. Вот. Правильно? А, правильно, все, кабельное. Вот. Тогда будет такой настрой. А если ты в храме стоишь на службе, то мало того, что ты стоишь неподвижно, у тебя психическое тело очищается от болезни, долголетие приходит, так ты еще и судьбу свою чистишь. Люди не знают, как судьбу чистить. Встань, послушай песнопение. Сейчас даже многие не могут, допустим, сходить далеко. Так сейчас в многих ранах онлайн идет все. Можно в интернете включить и прямо встать, и все, и получишь службу. Есть же такое, да? В храмах некоторых, да, православных? Я слышал такое. Можно прямо получить вот службу, просто ты как бы увидел, потому что она прямо сейчас идет где-то в каком-то месте. Есть такое или нет? Есть. Ну все, вот так можно даже, если не можете, ну дома включите. Конечно, лучше напрямую контактировать, съездить. Ну, опять же, это требует возможности, каких-то средств. Но при желании человек и лекции может найти дома, и службы, и чистоту может почувствовать. Итак, мои дорогие, запомните, если вот вы закрываете глаза, вспоминаете своего близкого человека, и у вас такая неприязнь, боль, думаете, что-то тяжело, значит, ваше сердце грязное в отношениях с ним, и ваша жизнь в опасности личная. Второй вариант. Вы закрываете глаза, вроде все спокойно, хорошо, но что-то особенного, ничего особенного про близкого человека вы вспомнить не можете. Это значит, что вторая стадия, вы в страсти живете, и у вас глубоких отношений друг с другом нет. И сердца ваши не близки друг к другу, и не защищены от измены. А если вы закрываете глаза, вспоминаете близкого человека, и чистоту чувствуете, красоту чувствуете, доброту там, и так далее. Это значит, что у вас все нормально в жизни. Понимаете, когда человек вспоминает близкого человека, он диагностирует свою связь с ним. Если у вас никакой, у Галюгина что-то ничего не могу вспомнить, мужа вспоминаю, ничего не могу вспомнить, значит никакой связи и нет. А ну мы же 15 лет живем. Ну и что? Между вами есть ваши желания, ваши мечты, но чистоты контакта между вами нет никакого. И это значит, что опасность очень велика потерять человека. Вот наступает плохой период, и до свидания. Пошел к другой. Эй, к яблочко, да на тарелочке. Надоело, не жена, пойду к девочке. Знаете, все, система работает так всегда. Надоело, то есть, ну, счастье не приносит, значит, пойду к другому. Вот такие пироги. Горькие. Но вообще человек должен вот так вот стараться жить.
Мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станем всем теплее. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Растает срок, вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, кроме глубоко, руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, в линии судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я.
Хорошая песня. Ну вот включайте у себя дома такие песни. Чего вы там гоняете? Это вот у нас есть фестиваль благости. И на фестивале мы набираем такую команду очень хороших творческих людей. И вот это вот есть такая группа Дивьяроса называется. Дивьяроса. Вот эти песни все они поют. Я их просил, чтобы они пели. Вот они лекции слушают, и вот на эти темы песни сочиняют, и очень красивые песни получаются. Иногда просто шедевры у них получаются, просто такие нереальные вещи, которые просто ни больше не встретишь нигде в жизни. Например, у них есть прославление Матери Земли, такая песня. Кто из вас слышал? Не так много, я смотрю. А удивительно, там и еще, знаете, есть один человек, мой друг Евгений Коинов, он взял и посидел несколько месяцев и подобрал видеоряд к этому, к этой песне, красивой очень. А они еще спели, и прославление земли получилось. Я вам всем рекомендую. «Моя земля» называется такой. Посмотрите дома, вы столько счастья получите. Прославление земли. Землю любить надо свою. мать. Это мать земля. Видно? Видно? Надо дома смотреть, слушать, а не эти все Санта Бельберду, там 567 серию. Понимаете, нужно наполнять жизнью, душой свою судьбу. Наполнять чистотой свою судьбу надо, а не пошлостью, страхами и демонизмом. Когда вы смотрите фильмы, в которые кто-то из кого-то превращается, кто-то кого-то пугает, кто-то там, какие-то инопланетяне там все, это все духи просто. Это в эти фильмы входят духи, и в тех режиссеров, которые это пишут, тоже входят духи. И это все разрушает вашу чистоту и вашу жизнь. Мне вчера попался мультфильм «Маугли». Вечером я начал смотреть и увидел чистоту. Увидел чистоту, как чистота сердца выходит через такие шедевры. Нужно учиться... Вот искать такое вот все, чистоту. И это не то, что только старые фильмы. Вот, допустим, я недавно такую песню встретил. Тоже очень чистую, светлую. Песня написана буквально пару лет назад. Очень глубокая. И вот такие вещи надо все, надо искать самое лучшее. Классно? На самом деле, ну, часто люди, вот они, я не знаю, откуда они берут это, но Вообще, вот в этих вещах, которые сердце открывают, очень глубокий, глубокий философский смысл. Например, когда человек не простил кому-то, он вообще не может жить нормально. То есть жизнь заканчивается, потому что жизнь начинается, когда сердце очищается от обиды, от злобы, от несправедливости чувства. То есть с этого момента начинается жизнь. Одна женщина подошла вчера ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, у меня муж погиб на войне, что-то 10 лет не могу замуж выйти». Вот. Я ей говорю: «Да вы вот верьте не в мужа, а в Бога научитесь. Научитесь вот судьбе простить, очиститься от этого чувства. И сразу у вас появится другой человек, вы ему тоже счастья будете желать всю свою жизнь своему мужу. Но если вы вот варитесь в этой вот чувстве того, что несправедливости вот это и так далее, то тогда ни сам человек не живет, не дает жизни другому». У меня такой был случай, одна женщина, она очень сильно страдала, и мой знакомый один говорит: «Слушай, поговори с ней, она твои лекции не слушает, но, может, ты убедишь ее, чтобы она сделала так, как ты скажешь». И я не могу тебе сказать, в чем ее беда, сам догадаешься. Я сел рядом с ней, как бы встретились в кафе, я смотрю ей в глаза, говорю: «Вас что-то сейчас очень сильно беспокоит». Она говорит: «Ну да, я согласна, но я вам не скажу, что меня беспокоит. Я никому не говорю, я вам тоже не скажу. Я не могу это сказать». Я говорю: «Вас беспокоит отношение с вашим мужем». Она такая смотрит на меня, говорит: «У меня муж погиб. У меня нет отношений с мужем, он погиб». Я говорю: «Нет, у вас есть отношения с мужем, и вы с ним находитесь в постоянном контакте, и даже вы его часто видите». Она такая: «Откуда вы знаете?» Я говорю: «Ну, я вижу связи между людьми, чувствую». Она говорит: «Как можно быть в контакте с человеком, который не живет?» Я говорю: «Человек не умирает. Вот вы так сильно любите своего мужа, что вы не можете его отпустить дальше по жизни идти, а он уже не может в этом теле жить, потому что его нет, оно уже разложилось. И он приходит к вам печальный все время, и вы тоже печальная, и вы встречаетесь с ним по ночам». Я говорю: «Я в шоке, откуда вы знаете это все?» Я говорю: «Отпустите его, пожалуйста, дайте ему дальше жить». Она говорит: «Я не могу отпустить, я его люблю, он меня любит, и мы с ним постоянно видимся. Я не знаю, думаю, может, это мои фантазии. Сейчас, ну, догадывалась, что, скорее всего, вы правы, что он живой, только не так, как мы живем, а как-то он по-другому живет. Может, во сне ко мне приходить, но я, ну, как бы, не могу его, ну, там, я во сне могу его обнять, потрогать, но вживую, как бы, его нет». Я говорю: «Отпустите его, пожалуйста, он очень сильно страдает, я даже сейчас его чувствую». Она говорит: «Как я его отпущу, если я не могу, я его люблю?» Я говорю: «Для этого нужно понять, что близкий человек предназначен для того, чтобы делать его счастливым, а не для того, чтобы его судьбу эксплуатировать. А любить надо Бога», я ей объясняю. Она говорит: «Я не понимаю, как это». Я говорю: «Ну вот вам придется понять, иначе тогда вот он так и будет рядом с вами находиться и мучиться. Вот представьте, вы весь день находитесь непонятно где, никому не нужны, никто вас не видит и не любит. Вы не будете жить и никак действовать в этом мире. И только на 5 минут ночью, когда у вас состояние между сном и бодрствованием, я, допустим, могу прийти к вам, поцеловать вас, обнять. И ради этих 5 минут я должен потом в небытие, в этом жутком одиночестве находиться целых 23 часа 55 минут в день». Я говорю: «Вот он именно в таком состоянии находится». Я говорю: «Все, подумайте, давайте завтра встретимся, и мы с вами опять все обсудим». Она пришла ко мне, говорит: «Я, когда он пришел, я его спросил, что ты делаешь в промежутках. И он сказал, что я страшно страдаю. Я не могу даже тебе описать, как мне тяжело в это время». И она тогда поняла, что я прав после этого. И она меня спросила, как я могу помочь ему. Я говорю, помощь происходит через восприятие. Мы связаны в памяти друг с другом. Вам надо научиться помнить о Боге. Когда вы начнете помнить о Боге, в этот момент сразу же ваше восприятие отпустит его, и он просто пойдет по своей судьбе. Когда мы вспоминаем близких людей со страданием, в это время мы приносим им страдания. Когда мы с благодарностью вспоминаем близких людей, мы приносим счастье в это время, процветание. Когда мы забываем про близких людей, когда они, допустим, погибли, и думаем о Боге, в это время они очищаются от всего груза своей судьбы. Причем очищение происходит в тысячи раз быстрее, если бы я сам себя очищал в живом теле. То есть очистить близкого человека от его грехов, если ты молишься за него, это колоссальное воздействие идет. Вы даже представить себе не можете. У меня, моих друзей, ушла из жизни мама. Это было давно, лет 10 назад. И они только тогда слушали мои лекции внимательно. И они говорят, мы с женой пришли ко мне, говорят, мы хотим маме помочь. Она жила неправильно. Когда человек живет неправильно, он идет в чистилище, и там страдает сильно. Когда человек живет правильно, он может уйти наверх, в чистую зону, там, где ангелы живут, и испытывать счастье. И это так оно и есть. Я это даже чувствую, куда человек идет, туда-сюда. И она говорит, дочка этой женщины говорит, у меня камень на сердце, я ее вспоминаю, камень на сердце. Я говорю, если камень на сердце, значит, она пошла вниз. Если жар в сердце, такой разлука, значит, она осталась здесь. Если в сердце легкость, чистота, значит, пошла вверх. Она говорит, у меня камень на сердце. Я говорю, нужна молитва. И они начали вместе молиться. Молились. И потом еще взяли из святой реки, взяли воду и принесли еще, как бы полили на захоронение и так далее. Ну, то есть много чего делали. И через 4 месяца я чувствую, я постоянно тоже смотрел, наблюдал, что происходит. И через 4 месяца я чувствую, что она вырвалась, ну, вот ее психика, душа вырвалась из страданий и пошла вверх. И я ей об этом сказал. И она мне говорит, вы знаете, я тоже об этом знаю. Я говорю, а как? Она говорит, пришла ко мне во сне, сильно счастливая, радостная, и сказала мне, спасибо тебе. И я увидела, как она взлетела вверх, пошла вверх лететь туда. Ты, говорит, мне так помогла. Ну, как бы, мать сказала дочери. Теперь поднимите руку, у кого произошло примерно то же самое. Ну, каких-то, может быть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь скажите мне, кто из вас в это не верит? Я вам привел пример, а теперь 10 человек подтвердили. Понимаете? А у кого тяжесть в сердце осталась по отношению к близким людям? Переживание. Легкость теперь в сердце есть? Есть. А у кого тяжесть осталась? Значит, мало трудитесь своим сердцем. Или неправильно. Допустим, вы молитесь о них, но думаете о них. Значит, вы никогда им не поможете. Надо молиться и думать о Боге. А если не можете сами переключиться, значит, включайте тех, кто молится, и вместе с ними это делайте. И тогда у вас все получится. Понятно? Сколько молитесь в день за помощь маме? Нисколько. Ну вот и результат. А вы сколько молились в день, чтобы помочь близкому человеку? 1,5 часа. Ну вот и результат. Так что, мои хорошие, поймите, ваша судьба в ваших руках. Вам только надо понять, что труд над судьбой – это самый тяжелый труд в жизни. И первое, что в этом труде человек должен сделать, он должен перешагнуть через свою занятость. Занят человек чем на самом деле? То, что он понимает. А делать то, что ты не понимаешь, просто потому что старший сказал, это большой подвиг в сердце, в душе. Ну, допустим, если ты влюбился, и ты не женат, она не жената, там, ты найдешь время на свидание или нет? Ну, все найдут время на свидание, ну, 100%, я точно знаю. даже в ущерб сна там и так далее. Но найти время на то, чтобы побеждать судьбу, это еще важнее, чем найти время на свидание. Понимаете? Потому что если она тебя любит, никуда не денется. А молиться тебе придется самому. И побеждать свою судьбу, свое здоровье спасать тоже самому придется. Спасать семью тебе самому придется. Никто за тебя этого не сделает. Люди меня все до одного спрашивают: Олег Геннадьевич, когда плохой период пройдет? Когда плохой период пройдет? И они мне говорят: Олег Геннадьевич, работать над судьбой не хочу. Когда подарки будут? Часто девушки спрашивают: Олег Геннадьевич, когда хороший период на замужество? Я говорю: через 3 года. Хорошо запомнила. Я говорю: встречу человека? Я говорю: скорее всего, встретите. Запомнил, приходит. Олег Геннадьевич, вы мне обещали, что через 3 года я выйду замуж. Я говорю: я не мог вам обещать такого. Это же не я решаю, а Бог. А Бог это решает, когда вы правильно ведете себя, правильно живете. Но вы говорили, что я встречу. Я говорю: так вы встретили? Она говорит: я не поняла. Я говорю: вы же встретили? Она говорит: этого что ли? Я говорю: кого заслужили, того и встретили. Она говорит: что, у Бога нет получше, что ли? Я говорю: у Бога мужиков завались. Но Он их всех любит. И тебе не может дать получше. Потому что ты его сгнобишь. Он говорит: я не сгноблю. Я говорю: 2 уже сгнобило. Угу. Где гарантии, что 3-го не сгнобишь? Люди часто не понимают свою жизнь. Они думают, что что-то не повезло мне. Знаете, если вы достойны человека, девушки, незамужней женщины, если вы стали достойным кого-то, ни секунды Бог медлить не будет. Ни секунды. Потому что достойных людей очень мало, это большой дефицит. И Бог сразу найдет вам человека. Достойных мало. Никто не очищает свое сердце, никто не молится, не трудится над своей судьбой, не старается. Или мало кто это делает на самом деле. Все думают: времени нет, что-то тяжело, я уж подожду просто. Так протекает наша жизнь. И поэтому мы чаще всего несчастны. Я вам расскажу одну историю, как люди очень сильно склонны. Просто чуть-чуть счастья есть и достаточно. Мы особо счастливыми-то и не хотим быть, оказывается. Я когда эта война вся эта на Украине началась, сначала что-то никак не мог себя заставить туда поехать. Они просили, говорят: приезжайте к нам. И я поехал. Я приехал в Киев, смотрю, все люди в таком угнетенном состоянии, все такие несчастные, такие страдания у них в сердце. И когда полный зал забился, несмотря на то, что я русский, полный зал забился людей, вот такой же зал примерно, как у вас здесь. И я им начал весь всю лекцию рассказывал, как побеждать судьбу, как молиться. И на следующую лекцию приехал, люди такие уже пободрее, такие все, все старались, все трудились. И я говорю: поднимите руку, кому легче жить стало, несмотря на война продолжается, ничего не изменилось. И ползала прямо руки подняли. Представляете, несмотря на войну, они такие бодрые, счастливые, в молитве живут, такие побеждают судьбу, все классно. Я потом спрашиваю: а кто из вас продолжает молиться, несмотря на то, что стало легче? Представляете, из этого ползала подняли руки только 1/4. Я спрашиваю остальных, говорю: а что вы не молитесь? Знаете, Олег Геннадьевич, как-то получше стало так. И все. Что-то не хочется уже как-то. Все нормально, и все. Это значит, что человеку много не надо счастья. Чуть-чуть получил, и все. А это значит, что он даже и не знает, что такое счастье. Люди думают, что счастье — это спокойная жизнь. Спокойная жизнь — это не счастье, это отсутствие страданий. Алло, у тебя все нормально? Все нормально? Ну, все нормально. Спим дальше, пока петух не клюкнет. Это не счастье. Счастье — это когда человек побеждает свою судьбу. Вот это счастье. Счастье — это когда он заставляет трудиться над собой. Я сегодня утром встал, еле такой, тяжело, все, уже наездился, уже последний город, сил нет. Как у меня шутит мой помощник Максим, врач, который со мной ездит. Говорит, осталось две рубашки, два платья осталось, как это, простокваша. Я к вам приеду. Два платья осталось. Сегодня мне говорит, ну ничего, Олег Геннадьевич, два платья осталось. Завтра последний день, и мы едем домой уже отдыхать. И я такой, такой. И утром просто начал йогу делать, начал молитву, и просто психика такая, ну расслабься, не надо тебе ничего делать, ну поспи, полежи, время есть. И я думаю, нет, надо лекцию читать, и просто делаю через... полчаса упражнения, легкость такая пошла. Через 2.5 часа я такой, все. Я полностью свободен от напряжения, легкость, радость сердца, здоровье и все прочее. Так человек должен каждый день побеждать свою судьбу. Хотя бы полчаса найдите времени на победу над судьбой. Ваша жизнь колоссально изменится. Все, что вы в сердце чувствуете, мне плохо, это все просто объем работы и все. Вот если, допустим, у вас кухня грязная, что вы ноете, ходите целый день? Помыли просто, и все, и стало чисто. Точно так же моется сердце. Никогда не позволяйте себе скучать, переживать, тосковать. Почувствовали вот это все? Заставьте себе, встаньте неподвижно, или встаньте на колени, или сядьте на лодыжки, и начните слушать тех, кто молится, вместе с ними повторять. Идите в храм, послужите там, желайте всем счастья. Пробежитесь, пройдите долго, послушайте лекцию по дороге. Когда человек идет, 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 слушает лекцию, он концентрация возрастает очень сильно. Никогда не сдавайтесь в отношениях со своей судьбой. Знайте, что когда вы совершаете вот это позитивное действие, желаю всем счастья, там, думайте о Боге, вы сильно меняете свою жизнь в это время. Вы даже не представляете, насколько сильно. Хотя бы один раз победите свою судьбу хоть в чем-то, и с этого момента начнется ваша вера в Бога. Потому что вера означает, что я господин своей судьбы. Я могу ее менять. Просто потому, что есть Бог. Понимаете, это и есть вера. Человек чувствует, что у него есть силы. Вы когда меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, то, сё, и у вас в глазах пустота, вы чувствуете обреченность. А я просто чувствую, сколько мне нужно времени, мне лично, это делать, чтобы вот это все победилось. Кому-то 2 недели помолиться мне достаточно, для кого-то где-то 8 месяцев, где-то 2 года. Но даже если ты знаешь, 2 года молиться и все пройдет, а ты всю жизнь с этим жил, человек сразу как бы духом воспрял и все, и пошел. Потому что если есть чему-то конец, значит тогда человек никогда не сдается. Люди страдают, потому что они не знают, как побеждать судьбу. Они думают, что это все просто никогда не преодолимо. И они еще приходят всяким бабкам-гадалкам, там, астрологам, которым говорят, да, осеннее то можешь не покупать. У тебя 2 брака в гороскопе, 2 брака. А у нее только первый. Нет, у тебя 3 брака в гороскопе. А нет, у тебя детей не будет. Че, я вообще не... Нет, вообще не будет. Но это же надо таким тупым быть. На самом деле, вот человек, который составляет карту, он должен вообще-то понимать, что такое судьба. Потому что у женщины не может быть такого, чтобы у нее не было детей. Просто в принципе. Потому что все зависит просто от нее желания. Она может взять просто ребенка на воспитание, это будет ее родной ребенок. Она будет от него испытывать точно такие же материнские чувства, как будто бы он вышел из нее и самой. Понимаете, и говорить женщине такой, у тебя никогда не будет детей, это просто тупость. И незнание, как работает судьба. Если человек в женском теле родился, она родилась для того, чтобы у ней были дети. Нет больше другого смысла в этом рождении. Но в основном, когда женщина это понимает, для чего она родилась, она У нее все функции восстанавливаются тогда. Какие у вас вопросы? Ну, ваш по теме лекции, да? Ну, спрашивайте. Микрофончик есть?
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я мусульманка по своей...
Отлично. Да. Супер. Ага. Ага. Объединить веру невозможно.
Но не объединяет, ни раз, так же, как вы говорите, точно такой же у меня.
Вы можете смешать, допустим, сладкое, соленое, кислое, горькое все вместе, и получится вкусно?
Не объединяет, да.
Каждая вера – это определенный вкус отношений с Богом. И эти вкусы все, они очень чисты и возвышены, но они не могут быть перемешаны. Человек может любить все веры, он может ходить во все храмы, любить всех верующих людей, но у него вот есть свой какой-то внутренний вкус отношений с Богом, и его поменять невозможно, потому что он уже не одну жизнь в твоем сердце существует.
У меня сейчас все практики, которые я практикую, даже вот желаю всем счастья, идет с посылом к этой Богу. У меня вопрос, может быть, я в каком-то неверном направлении, потому что раньше у меня был
Ну, надо и оставить посыл к Аллаху. Это просто для вас, она дает вам образование духовное. Но вера у вас не поменялась. Просто ну, так случилось, что в вашей вере вы не нашли себе наставника. Да, из-за этого все проблемы. Но если бы вы его нашли, тогда вы бы почувствовали себя очень счастливой. Искандер здесь? Где? На лекции. Здесь. Вот повернитесь к ней. Познакомьте ее со своим наставником. Пускай это будет ее наставник. Хорошо? Ваш наставник пускай станет ее наставником. Этот человек живет в Казани. Я уверен, что он вам поможет. Потому что он очень возвышенный и чистый.
Спасибо большое.
Он вашей веры. Видите, Бог специально, он специально приехал из Казани, чтобы вас познакомить с вашим будущим наставником. Так устраивает Господь. Видите, вы даже рядом сели. Так же не бывает, чтобы люди просто так рядом сели. Это вам просто от Бога доказательство. Что это так и есть. Что я же не знал, где он сидит. Я плохо вижу лица.
Спасибо.
Ваш вопрос? Угу. Непростые отношения с близким человеком. Он обижается на вас. Вы 2 года молитесь, первая стадия пройдена. У вас в сердце ощущение, что все будет хорошо, уже появилось. А? Равнодушие. Как его зовут? Ну что, может, включим микрофончик? Или батарейка села уже? Что там?
Ее зовут... Это моя мама.
А, я думал, близкий человек. Я думал, вы про... Ну, говорите, мужа там или...
Нет, это...
Я, значит, не понял, ага.
Это мама моего мужа, но...
А, все, теперь я вижу, да. Ага. Она очень категоричная такая, твердая по природе такая.
Да.
А вы мягкая такая, покладистая, и она ничего, никак в вашу сторону не поворачивается, да?
Пока нет, да.
И... Неправильная тактика. Вот представьте, допустим, если перед вами большой камень, и вы хотите его сразу скопом поднять. Какой результат будет? Вот вы сейчас это и сделали. Вы просто надорвались, поэтому у вас холод. Знаете, что анализ творяет очень тяжелую вашу судьбу. Я так чувствую, что даже не в прошлое, не позапрошлое, а две жизни назад вы очень жестко поступили к близкому человеку вашего ребенка. Очень строго, непреклонно. И вот две жизни прошло, вы не смогли эту судьбу отработать. И она перешла в третью жизнь. Такой плита, такая строгости, которую вы проявили, так сильно вы, ну как бы, так сильно вы напрягли человека этим, что теперь вы даже уже в третью... Нужно держаться чуть подальше от нее и просто молиться потихоньку, молиться. 2 года пройдет, и все закончится, вся эта плохая судьба. Но только через 1.5 года вы сможете с ней общаться. Если вы сейчас лезть в отношения будете, вы просто надорвете пупок. Потому что для вас это непреодолимая карма сейчас. Судьба непреодолимая, очень тяжелая.
Спасибо. Спасибо за все.
Ваш вопрос, девушка? Видите, ей достаточно просто знать, сколько и что. И она все это сделает, я уверен, что через 2 года у нее будут нормальные отношения с этой женщиной. Потому что человек, который знает, как побеждать судьбу, ему нужно просто чуть-чуть его поддержать, и все. В основном люди не понимают, как это работает. Вы все меня потом спрашиваете, я вот после лекции иду, вы мне все спрашиваете, а что делать-то? Я говорю, надо слушать как звук, те, кто молится, и повторять, как они настраиваются. Это то, что я 50 раз уже говорил. Вы, и мне тоже? Да.
Ну? У меня 2 года назад была умершая беременность. И...
У вас жар в теле, очень сильный жар. Надо есть больше зелени, по вечерам 2-3 раза в неделю лежать в теплой воде. Вам нужно учиться неподвижное положение тела и пост до обеда. Так вы сможете жар из тела убрать. Когда жара не будет, тогда беременность не будет замерзшей. И еще самая главная причина – это позднее вставание с постели. Во сколько сегодня вы проснулись? Ага, начали с этим бороться. Но хотели проснуться в 9, да?
Нет, я стараюсь все равно вставать. Мне наоборот врачи говорили попозже вставать.
Все, вот это значит правильно. Все, вот я вам сказал. Вот все это делайте, и будет все нормально.
Спасибо.
Можете, если боитесь, можно камни поставить. Это тоже помогает. У нас есть такие услуги. Мы можем убрать вот этот жар в теле. С помощью камней. Но это вспомогательное уже. Сначала вы делаете то, что я сказал. Если еще нужна чуть-чуть вам волшебного пиндаля, тогда мы можем камни поставить. А в основном вы сами побеждаете судьбу. Ну хорошо, хорошо. Раз уж так вдвоем одну руку поднимать, значит вас спросим.
Здравствуйте, спасибо большое.
Садитесь.
Очень много вопросов.
Нет, это значит, что у вас вообще нет никаких вопросов. Вы должны спросить только то, что вас очень сильно беспокоит.
Можно все-таки?
Ну, конечно.
Я молюсь за маленьких детей, которые болеют.
Это ваша работа? То есть вы их лечите просто или как? Или просто у вас так много маленьких детей, которые болеют?
Нет, они совершенно...
То есть вы их видите и хотите им помочь, начинаете молиться за них. Знаете почему?
Хочу сделать лучше слышно.
Потому что в прошлой жизни вы уже этим занимались. И у вас получалось.
Когда они уходят из этой жизни, мне очень больно.
Это значит, что вы будете спасать таких детей?
Я молилась за девочку. По соглашению. Целый год. 5 раз в неделю. Полчаса.
Можно я продолжу? То, что я вижу, эта девочка благодаря вашей молитве сейчас в рай попала. Там испытывает огромное счастье. Ну да, продолжайте.
Я вижу очень много страданий вокруг. Я понимаю, что это землевременное состояние. Настолько больно смотреть.
Давайте людям знания или молитесь за них. Есть 2 способа помочь. Все, больше нет способа.
А боль, как с ней справиться?
Боль означает неведение.
Да, наверное.
Вы не видите продолжения.
Да, не дано.
Ну, вы просто примите, как устроен этот мир, и тогда вы увидите продолжение. Пока вы будете испытывать боль, глаза будут закрыты. Надо согласиться с волей Бога, что здесь происходит. Согласиться с этим, принять это, эту волю. После этого открывается возможность. Напрягитесь внутренне и примите. Это не значит бездействовать, просто вот принять. Каждый человек имеет свой крест в жизни, надо его нести, примите это. Сразу вам спокойнее станет. Все дается человеку, даже самые непреодолимые страдания для развития. Память остается с человеком. Когда он уходит из жизни, он помнит свои победы. Ну, и помнит, кто за него что сделал. То есть это все для развития идет, для победы.
Матвеевич, а как вы молитесь? Вы только вот это слово произносите. Как вот вы молитесь? Своими словами?
Я молюсь молитвой определенной в своей вере. Я не хочу сейчас конкретно говорить, какая, чего, потому что это моя интимная какая-то вещь. Вот. Я со старшим молюсь вместе, я включаю голос его, наставника, слушаю звук, как он молится, и вместе с ним повторяю молитву. Я вхожу в его состояние, в его веру, и его верой живу в это время. И как только я начинаю это делать, я чувствую силу внутри сразу, потому что Богу нравится, что мы верим старшим. Любые вещи в эту тему, они всегда приводят к тому, что люди начинают устремляться в эту сторону. Это означает, что они будут совершать грех. Например, я скажу, самая красивая девушка вон та, и люди мне верят. И вот все, бросаю жену, той девушкой приду.
Вообще молитва — это разговор человека с Богом, да? Поэтому так, как душа велит, так и нужно молиться.
Да. Спасибо вам, что вы поняли меня. Ничего не меняем. Больше того, если, допустим, муж в одной вере, а жена в другой вере, тоже здорово. Это тоже просто объем работы. Объем работы в постижении разнообразия и глубины этого мира. Просто и все. В этом объем работы. У кого из вас муж в одной вере, а вы в другой? Поднимите руку. И кто из вас уже не страдает, поднимите руку. Эта песня посвящается вам. Значит, вы поняли, как устроен этот мир, если вы не страдаете уже.
Ты читаешь Библию, а я Коран. Ты слушаешь святыню, а я сам. Ты читаешь молитвы, а я намаз. Какая разница, кто мы и Бог за нас.
Классно? Ну вот так и живите. Кто поет? А вот мне тоже было интересно, просто мне прислали эту песню. Его зовут Бабек Мамед Рзаев. Мне все самое лучшее всегда все присылают. Мне даже искать не надо. Что-то появилось, сразу мне шлют. Спасибо людям добрым. Ваш вопрос, вот девушка. Да? По теме лекции, да? Победа над трудностями судьбы, отношения.
Здравствуйте. Хочу сказать, во-первых, хочу сказать большое спасибо. Я слушаю ваши лекции уже лет 5-7, может быть, и не только ваши, и ваших соратников. И большие изменения начались в моей судьбе. Благодаря этому сейчас продолжаю слушать, очень нравится. А вопрос такой, значит, победа над судьбой, ну, близкий человек — это у меня мама и сестра, ну, помимо детей. Вот, и очень сложные отношения с мамой и сестрой. Если я с детьми, ну, благодаря вашим лекциям, как-то научаюсь, процесс идет, я налаживаю эти отношения, которые раньше были плохими, то с мамой и сестрой вообще не получается.
Хорошо, я вам расскажу последовательность. Вы начали жить правильно. Первое, что происходит, вы сначала начинаете чувствовать, что вам стало лучше жить. Это самое первое. Нет, сначала вы начинаете чувствовать, что знание, которое вы получаете, это правда. Так сердце чувствует, вот это мне и надо было. Потом дальше, второе, что вы получаете, это то, что вы чувствуете, что ваша жизнь меняется. Вы чувствуете, что вам стало лучше жить. Но одновременно с этим вы также почувствуете, что вы отдаляетесь от людей, от остальных. Вы как бы, как будто в одиночество входите, как будто вокруг теперь уже никого нет, все чужие, а я вот меняю свою жизнь. Это такая иллюзия, потому что у вас происходит переход из одного слоя жизни в другой. Так как у вас друзья, все отношения, все были в этом слое, вы как бы, переходя в другой, пугаетесь. То есть одновременно происходит улучшение жизни и испуг от того, что я как будто бы что-то меняю, ну, куда-то непонятно иду в жизни. Вторая стадия, вот это первая, вторая стадия у вас меняется окружение. Или те люди, которые вас окружали, настоящие друзья остаются с вами, начинают вместе с вами идти вперед. А те люди, которые просто с вами вместе развлекались и просто время зря проводили, они отваливаются. Вторая стадия развития человека может произойти через полгода, через год его работы над собой. Не сразу. Это медленный процесс. То есть меняется окружение. Третья стадия. У человека меняется или отношение к работе, или сам труд. То есть он теперь в труде начинает испытывать счастье уже, и там очищается его судьба. Четвертая стадия. У человека начинают только на этой стадии улучшаться отношения с мужем или женой. И этот процесс очень медленный. К этому времени он уже работает над собой где-то 2,5-3 года. Ну или где-то 2, это в лучшем случае. Пятая стадия. У человека улучшаются отношения со своими детьми только после того, как улучшились отношения с близким человеком. Шестая стадия. У человека начинаются улучшаться отношения со своими родителями и родственниками. Итак, на какой стадии вы находитесь?
Ну, получается, на пятой.
Вот и все.
Но мужа у меня нет. То есть тут я не наладила отношения.
Мужа нет, это все зависит от силы. Допустим, человек говорит, я в самбо что-то не могу занять третье место. Ну, тренируйся лучше.
Несколько лет назад вы приезжали, я тогда была, ну вот лет 5, как раз 7 как раз назад, я в жутком стрессе после развода была, оставила вам записку на столе, и вы ответили на нее. У меня было ощущение, что мне хлористый кальций вводят. Вот. Я понимала, что вы правы.
Понимаете, просто, ну как бы, женская сила. То есть, когда женщина сильная, она бросок хорошо делает. Можно через плечо прямо бросать. И прямо летит такой жух. И упал в ваших ног парень. Черные глаза. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Только о тебе мечтаю. Значит, все. Значит, силы хватило женской.
Значит, не хватает пока еще.
Ну, уже почти, уже прямо на подходе.
Ладно, спасибо.
Еще буквально полгода, и кто-то свалится уже.
Спасибо. Засекаю время.
Может, даже вот здесь уже в зале человек сидит. Думает, ну, такого человека надо. А может и нет, я не знаю. Ну вот, женщина, вы. Вы, да. Садитесь, садитесь.
Ну, я тоже очень вам благодарна. Меня сюда подруга случайно пригласила. Я очень
давно?
Попасть. Сегодня днем пригласила.
Меня первый раз вы вообще здесь?
Да, да.
И вы уже мне очень благодарны?
Очень.
Ну, я удивлен. Замечательно. Это удивительно.
Я читала ваши книги о питании,
слушала
кое-что.
А все-таки вы слушали.
Много результатов у меня под руку всех. Поэтому вопрос у меня, конечно, как всегда, к себе. Какие аскезы мне необходимо выполнять, чтобы убрать ненависть к мужчинам? Я очень благодарна Богу за второго мужа, но не получается пока простить первого до конца. У дочери 8 лет ожирение, 20 килограмм, у сына аутизм. Мне говорят, что себя не обслуживает вообще.
Смотрите, то есть вот эти все вещи происходят из-за того, что есть какие-то принципиальные, серьезные нарушения внутри человека. Не надо микрофон отдавать пока. Понимаете, из-за того, что вы верили в человека, а не в Бога, вы очень сильно разочаровались в первом муже. И это разочарование сейчас горит жаром в вашем сердце, страшным жаром. Этот жар распространяется также и на матку, и когда дети вынашивались, они горели. Понимаете, им жарко было сильно. Когда человеку жарко, у него два варианта. Или он сильно напрягается, или он, наоборот, пытается расслабиться сильно. И одна девочка напряглась, и она поэтому поправляется. А мальчик, он как бы, его тоже как бы, у него жар сейчас внутри тоже психики. Он поэтому, ему трудно сосредоточиться. Они получили свою судьбу, потому что так им было положено. Не надо думать, что я виновата в их жизни. Ну, то есть это просто их судьба так действует. Они специально попали к вам, чтобы вот так жить. Вот, теперь спрашивается, что делать. Мальчика как зовут?
Марат.
Его надо стараться, сколько ему сейчас?
7 лет.
Его надо как можно больше кормить зеленью. Есть тушеная зелень, есть свежая зелень. Пытайтесь ее выращивать на подоконниках, там на, можно в квартире лампу купить. Там есть амарант, такая зелень. Это, она растет как зверь просто. И она очень, когда ее тушишь, очень полезна. Есть лебеда, есть пшеница, просто ее тоже можно выращивать. И вот эти ростки высокие пшеницы молоть. Давать пить, это такие, получается, сладкий такой напиток зеленый. Вот, то есть тушить зелень, салаты с зеленью и так далее. Можно больше сыну, надо его отдать в плавание, чтобы он плавал.
Ну, в данный момент ребенок находится в интернате, там нет этой возможности. Готовить отдельно для него не будут.
Ну, вот я вам говорю то, что ему может помочь. Также таким детям помогает, он перегрет сильно, ему жарко внутри, его надо охлаждать. Вот, если плавание будет охлаждать, зеленая пища, потом стоять возле дерева, деревья охлаждают и снимают напряжение у ребенка. Вот такие вот вещи могут вылечить его от его болезни. Девочку, чтобы вылечить, нужно запретить ей есть после 2 часов, или воду пьет, или просто кушает овощи только одни тушеные. Во второй половине дня. И нужно заставить ее очень долго ходить. То есть, когда она научится ходить хотя бы 1:50 или бегать хотя бы 1:55, она начнет худеть. И также иногда можно до обеда поститься на водичке. Сколько ей?
9 скоро будет.
Ну вот пусть пробует. Или отдать ее в секцию, где много двигаются.
Плавание ходили не помогло?
Нет, плавание ей не поможет, потому что она перенапряжена. Вода охлаждает, ей нужно движение. То есть если вы там бег, ей нужно длительное движение, понимаете? Допустим, ходьба какая-то, допустим, лечебная, или бег. Вот это ей поможет. А плавание не поможет, потому что она перенапряжена. Это сыну бы вашему плаванию помогло.
Посоветуете делать, чтобы успокоиться?
Вам я посоветую тоже больше зелени есть, потому что вы перегреты. По вечерам в теплой водичке лежать, не горячей, она будет охлаждать вас. Нужно делать статические упражнения и поститься до обеда на воде. Вам нужно понять, что Бог самый лучший и главный в жизни. И что Он дает все человеку так, как надо, а не так, как мы хотим. И что то событие, которое с вами было, оно в вашей жизни было очень важно. Потому что в прошлой жизни вы очень жестокий поступок совершили над своим близким человеком. И за это вы сейчас пострадали. И в этом мире нет никакой несправедливости. Если вы страдаете, то примите это. Это самый лучший вариант. Тогда вам будет счастливее жить. А если вы будете бунтовать сердце и чувствовать несправедливость, то вы таким образом спорите с Богом. А чтобы с Ним не спорить, надо Его почаще вспоминать и почувствовать Его чистоту, милость, и что Он на самом деле может и не давать такие поступки человеку в жизни. Но для того, чтобы Он их не давал, такие поступки, вы должны понять правила. Если вы будете Ему лично служить, тогда Он через ваше сердце будет не как, не как законодатель действовать, а как ваш любимый Отец. Понимаете, есть два типа людей. Одни просто живут, и Бог тоже просто с ними строит отношения. Что заслужил, то и получил. А если ты очень близко любишь Его и хочешь Ему служить, и делать так, как Он хочет, и читать Его Писание, а не то, что тебе нравится читать в интернет, то тогда Он тебе будет близкие отношения строить, и твоя судьба от тебя отодвинется. Потому что когда с кем Бог близкие отношения строит, судьба не может такого человека победить. И тогда от вас отступит чувство несправедливости, и вы почувствуете в сердце все, что все правильно в жизни. Так произойдет у вас.
Его реки полны любовью, океаны его бездомны. Ливень счастья омоет сердце, и мы будем легки, как ветер. На потоках его дыхания в облаках поплывем к светилу. В золотых руанах солнца мы услышим святую песню. Мы его нарисуем в небе, мы на скалах напишем имя. Мы его прославляем игры, танцевать на ладонях будем. Вот и осталась вся моя малость, просто поверить на самом деле. Вот и осталась вся моя малость, просто поверить на самом деле.
Можно вот. Я задам вопрос? Я уже микрофон взяла.
Так кто такой у меня?
Это я. Я хотела спросить про наставника. Вот у меня вопрос. Я в православной вере, а я хотела бы узнать, как найти духовника или наставника? Что, чем отличие вообще, в чем разница? Я хожу у себя в храм.
А вы вот в храме у себя и спросите православного?
Я там даже, в принципе, уже одного не шла.
Мне, допустим, мне приходит англичанин, говорит, англичанин ко мне подходит и говорит: Олег Геннадьевич, как мне лучше научиться разговаривать на английском языке? Я говорю: так вам надо к лингвисту идти, я вообще английский почти не знаю. Он говорит: да, понятно.
Еще вопрос. У вас в лекции говорилось в одной, да, что смотришь на лик святых, то есть выбираешься святого, ему молишься, так?
Так. Умер, как он может умереть?
Почему? Его же, допустим, сейчас нет среди живых, так ведь?
Так.
Вот. А как мы тогда можем найти его молитву?
И он умер, значит, получается. Он умер прямо по-настоящему?
Ну, допустим, Серафим Саровский, его же нет?
Как нет? Живых. Как нет? В живых? Записи. Он прямо вот живее вас, прямо, честно вам говорю.
Хорошо. Имеется в виду записи голоса, то ведь нет?
А, это уже потому, что тогда не записывали голос. Вы должны знать, что запись надо включать те, кто есть. А если вы хотите Серафима Саровского молиться, то вам надо взять его изображение. Запомните, вот мне присылают фотографии пациентов. Я гляжу на фотографию, полностью диагностирую всю психику человека. Я это делаю каждый день. А если мне присылают фотографии человека, который ушел из жизни 10 лет назад, то то я точно так же по фотографии фотодиагностирую его психики, потому что фотография человека, она показывает человека. Больше того, я вам скажу, если нарисовать человека, просто нарисовать его, то через этот рисунок также идет контакт с его психикой. Так устроен этот мир. Поэтому, если кто-то любящим сердцем нарисовал Серафима Саровского, то Серафим Саровский через этот облик, лик, непосредственно связан с вами. Вам надо просто в молитве кланяться ему, любить его и как бы любить, кланяться ему. И вы тогда, несомненно, сможете с ним сконтактировать. Я вам расскажу, хоть это мое сокровенное, но раз вы же меня спросили, я это вспомнил, значит, Бог хочет, чтобы я это сказал. В одном месте я не скажу, где и когда. То есть мне дали возможность прикоснуться к мощам одного святого православного человека. И я это сделал, как бы я прикоснулся своим лбом к нему и сел рядышком и начал просить его: пожалуйста, покажи мне свою чистоту. Я хочу узнать тебя поглубже. И начал молиться ему. Буквально через минут 15 я увидел лес такой и опушка леса, и увидел очень светящийся чистый человек стоит на этой опушке. Потом я попросил его и, ну, изображение этого святого и увидел, что прямо он и стоит. Ну, то есть я увидел, что вот этот человек стоит. Не то, что прям одинаково все нарисовано, а вот его рисовали. То есть эмоция, вот это все, вот его рисовали. И я понял, что люди не умирают. Я и тогда до этого знал, но я понял еще сильнее это, увидев этого человека. Поэтому, когда мне говорят, Серафим Саровского уже нет, меня аж передергивают. Это все равно сейчас скажут, что меня нет.
Хорошо, тогда какую молитву включать, когда молишься?
Вы включайте те, кто молится. Часто люди пытаются включать что-то самое максимальное. Вот понимаете, идея в том, что надо настроиться на молитву. Вот люди молятся, вам нравится, как они молятся. Вот и включайте, вместе с ними молитесь. Когда человек входит в эту волну молитвенную и настраивается на святого своим взглядом, то он получает самое лучшее от судьбы, что может получить. А если, допустим, в духовной традиции вашей вам говорят, не надо на святого настраиваться, а надо настраиваться на святое имя Бога, то так и делайте. А если вам говорят, надо настраиваться на священное писание, то так и делайте. Потому что в каждой традиции свой путь к Богу показывают старшие. Но в вашей традиции можно настраиваться на святого. Вот так и делайте.
Если молитесь за человека, вы говорите, не нужно молиться за самого человека, а просто молиться.
Вы поймите, что пока мы думаем о человеке через память, мы завязываем его судьбу на себе. И Бог не сможет там ничего сделать, потому что мы заняли место. Для того, чтобы войти в его как бы судьбу, мы должны ему место освободить. А и по-другому сказать, мы должны поверить. Поверить означает забыть про все остальное. Когда человек верит, что Бог сам решает, что будет, он доверяет ему, а не помнит сам, своими силами пытается помочь, то в этот момент, когда человек думает о Боге и забыл про человека, Господь несомненно заходит туда, какое место вы освободили, и вы можете это потом понять, почувствовать. Вы потом, после молитвы, можете вспомнить этого человека, за которого молились, и у вас сердце по отношению к нему станет легче. Вы почувствуете другое ощущение по отношению к нему. И через это вы поймете, что какой-то шаг сделан. А потом еще легче. А потом еще легче. И так далее. Я с одной своей знакомой лично ей показывал, как это делать. И мы взяли ее родственников, поставили фотографии и начали молиться вместе с ней. И она почувствовала, она очень искренний человек, она почувствовала, вот я сейчас чувствую вот это, вот это. Вот. Ну и мы прошли вот эти шаги, а там просто жуть были какие отношения. Вот мы прошли эти шаги, все изучили с ней. И она говорит, ну что, неужели этот человек по-другому ко мне будет относиться? Я говорю, теперь проверь. И она пошла в гости. Бабанс, по-другому относится. Он говорит, ничего себе, вот это круто. Понимаете, то есть люди реально... Я когда изучал эту тему тоже, знаете, я тоже такие эксперименты ставил, я так удивлялся. У меня, допустим, есть один друг, с которым я очень сильно в сердце связан, с ним ездил долгое время, помогал мне, помогал в моей работе лекции читать. И я разок, он уехал, а мы из одного города, из Тольятти с ним. И он уехал к себе домой в город, а я остался там в Саратове, где я лекции читал. Это было давно, еще лет 20 назад. И я думаю, сейчас проведу эксперимент. Я настроился на Бога, начал о нем думать. Поставил фотографию друга на маятник на часах, она начала вот так вот двигаться. Я думаю о Боге и как бы думаю, Господи, я тебя люблю. А сам как бы думаю, для этого человека это все. А в это время он двигается вот так вот на часах. Думаю, сейчас спросим у него, что он чувствует. Я ему звоню, говорю, ты меня вспоминал? Он говорит, вспоминал, так хорошо стало. И как ты себя чувствуешь? Он говорит, я чувствую себя хорошо, только голова кружится. Туда-сюда. Такая связь между людьми. Голова кружится. Я так смеялся. У меня ответ, вопрос. А как выбрать 1 000 000 рублей? Можете выбрать себе 1 000 000 рублей? Наставник дороже, чем 1 000 000 рублей. Поэтому вы его нигде не найдете. Вот ровно столько, сколько вы заслужили, столько будете получать от Бога всегда и везде. Вот, допустим, вы не зря пришли на эти лекции. И точно так же, когда придет время, вы придете к своему наставнику не зря. Но для этого надо это просто заслужить. И все.
Благодарю.
Потому что самое дорогое в жизни человека – это наставник. И самое дорогое, задешево, никто никогда не получит. Теперь сели прямо, мои хорошие. Мы с вами любим все веры, ко всем хорошо относимся. И даже если мы мусульмане, мы сейчас будем слушать православные молитвы, настраиваться и повторять под их звук. Я желаю всем счастья. Таким образом мы будем побеждать судьбу все вместе. Знаете, что когда много людей вместе повторяют, так делают, то очень сильная энергетика создается, очень сильная. Поэтому настройтесь все именно так, не просто сидите здесь, баклуши не бейте. То есть слушайте тех, кто молится сильно, даже если это не ваша вера, не имеет значения. И повторяйте, я желаю всем счастья, как они. И входите в эту общую атмосферу, энергетику, вот эту чистоты, и учитесь понимать, как побеждается судьба. Сейчас уникальное время, потому что нас много вместе. А дома вы будете одна. В этом разница. Поэтому и все быстрее здесь будет происходить, если вы сильно включитесь.